Денис Трубинер Закир, но я заведующая лабораторией содержания и методов обучения детей с нарушением зрения. Это лаборатория, вот следующая дверь, когда вы выйдете из аудитории. Значит, лаборатория содержания и методов обучения детей с нарушением зрения. И несколько слов о себе, чтобы вы поняли, почему я с таким жаром, с пылом, почему мне так все дорого, то, о чем я говорю. Я зрение потеряла в 2 года, когда после болезни мама вернулась из больницы и поняла, что я боюсь передвигаться, а уже вовсю бегала, мне было 2 года, что я протягиваю руки, что я падаю и так далее. Вот тогда родители поняли, что я потеряла зрение. Это случилось 2 года. Сначала я ходила в обычный детский сад и в обычную детскую, в обычную школу, которая называется массовая. Там люди используют слово обычное, вообще надо говорить массовая школа. В массовой школе, но потом добрые люди подсказали родителям, что надо отдать меня в школу для слепых детей. И только когда я смогу сама читать, читала руками, естественно, по системе Брайля, чтобы видеть, как это выглядит. Вот я специально принесла свариш. Кто не видел никогда, как пишут, как выглядят книги для слепых, можете посмотреть. И после школы слепых, значит, с 5 класса я там училась до 11 включительно, после школы работала на предприятии общества слепых 1 год рабочий, потом поступила в университет, закончила математический факультет университета, жила я тогда в Башкирии, значит, это в Башкирии, в Уфе. После университета 4 года работала в школе для слепых слабовидящих, преподавала математику, потом волей судьбы попала в Москву. Здесь, в Москве, когда меня никто не брал, вот удалось устроиться в ГПТУ номер 45, и там я преподавала математику. Ну, немножко туда обманным путем устроилась, но когда директор пришел на занятие и увидел массу очков, луп, но увидел, что учебный процесс идет, дети совершенно спокойно на меня реагируют, он понял, что волноваться не надо. Но в это время я уже заканчивала 2-й институт, а во 2-й институт я пошла тогда, когда проработала 1 год в школе для слепых слабовидящих детей и поняла, что мне моего образования мало, что нужно еще какое-то образование. И вот это 2-е образование, оно дефектологическое. Я училась в Санкт-Петербурге, но тогда это Ленинград, институт имени Герцена, теперь это Российский государственный университет имени Герцена. И в этом университете есть на дефектологическом факультете тифлоотделение. Вот в 1975 году я его закончила, и с 1975 года в этом институте сначала МНС, младший научный сотрудник, но на моем языке это малонужный сотрудник, потом, значит, СНС, ну, говорят, старший, у меня это называется совсем ненужный сотрудник. Вот. И теперь вот 3 года я завидую. И то скажу, что тут есть немножко и смешного в этой истории. Вообще, да, еще вот в промежутке во все это время, когда я в институте, значит, поймите, 75-го года, в 79-м году заболела гриппом и потеряла слух. И слух не совсем, не тотально, но во всяком случае снижение 3-й степени, и кто в сурдо чего понимает, знаете, 4-й степень – это глухота. То есть достаточно серьезное снижение слуха, и поэтому слуховые аппараты. И слава богу, в настоящее время есть цифровые слуховые аппараты, именно благодаря цифровым аппаратам все я могу общаться. Но почему же тогда, с 79-го года, у меня до сих пор нормальная речь? Речь давно должна была бы стать гнусавой. Опять-таки, кто есть тут сурдологи, кто вообще в этом понимает? Да? Но речь должна была уже стать гнусавой, так мне говорят специалисты. Почему она не стала? Потому что в школьные годы нам настолько давали в школе слепых хорошее образование, то есть, видя во мне какие-то задатки, специально занимались мелодикламацией. И профессиональная актриса учила меня контролировать голос, не дотрагиваясь по вибрациям. И я могу контролировать громко, тихо, выговариваю окончание, как я владею. Вот этому учили. И через много лет, когда я потеряла вот... Это было, значит, вот в 79-м году. Ну, в 81-м году также из-за гриппа обоняние потеряла. Это так, детали, об остальных не буду, у меня еще много всяких. Но вообще, самое главное чудо, которое со мной случилось, это 45 лет, я окрестилась. Вот, но я хочу не об этом вам сейчас, а вот давайте о чем поговорим. Во-первых, раздаточный материал всем вам, я думаю, что мне, наверное, кто-то поможет, да? Раздайте, пожалуйста, всем, вот я так приготовила.
Давайте
такой
на нашу сторону раздадим тоже.
Вот. А о чем будем говорить, дорогие мои? Я хотела бы вам сейчас объяснить, что такое инвалид по зрению. Вот вы слышите, инвалид по зрению, слепой человек. А кого понимаю, вообще, что понимает пацан свой? Что это за человек, слепой человек? Пожалуйста, обратите внимание сейчас вот на что. Вам всем проверяли зрение, ну, хотя бы в детстве, да? Ну, и не только в детстве. Наверняка. Всем проверяли зрение. Сейчас, минуточку. Сейчас. Всем вам проверяли зрение, так? Ставят на расстоянии 5 метров, и вот если ты видишь 10-ю строчку на расстоянии 5 метров, ну, здесь сейчас масштаб нарушен, я вам просто напоминаю, как выглядит таблица. Тогда говорят, что человек видит 100% или единицу. Ну, 100 разделите на 10, получается на каждую строчку 10%. Если человек видит не 10-ю снизу, а видит, например, 9-ю, тогда у него сколько процентов?
90
или 0,9. Восьмую 80% или 0,8. А вот первая строчка 10%, 0,1. Это слабовидящий ребенок. Когда вторую строчку видит, это тоже слабовидящий ребенок. Значит, вторая строчка и первая – это слабовидящий ребенок. А если человек, ну, сейчас о детях именно говорим, будем сначала говорить. Если человек не видит первую строчку, тогда говорят, подойди поближе. Подойди поближе, вот он подходит ближе, и эти 5 метров теперь так надо делить. Значит, с 5 метров, если видишь первую строчку, это 10%. А если с 5 не видишь, а с 4,5 увидел, на 1% меньше. Это 9% или 0,09. А как вот вообще представить, что такое 0,1, что такое 0,09? Вот 0,1 представить очень легко. Яблоко разделите на 10 частей и одну часть возьмите. Вот так видит человек примерно, да? А 100, вот, вернее, 0,09, это яблоко надо поделить на 100 частей. Взять 9 частей, вот это 0,09. Но это еще слабовидящий, это не слепой. Да? Потом еще на полметра вперед шагнули, уже с 4 метров. Вот с 4 метров увидел, это 8% или 0,08. Яблоко на 100 частей разделили, 8 взяли. И так с каждым, каждые 50 сантиметров, каждый полметра, это 1%. Ну, если про меня любименькую говорить, то вот с 2 метров в очках ШВ при хорошем освещении я увижу. Вот это мое зрение, 0,04. Но, к сожалению, одним глазом. Дальше и так далее. И вот когда человек видит предметы на расстоянии 50 сантиметров, то есть вот, например, вот так вот может сказать, что здесь лежит вот красный, да, не просто красный, а прямоугольной формы. То есть он видит форму. Это 0,01 или 1% зрения. А вот когда уже человек видит только движение руки перед лицом, вот такого человека говорят, что у него движение руки перед лицом. И говорят, что такой человек видит тысячные доли. Тысячные доли, это очень трудно измерить. Но в жизни это очень помогает. Если человек научен пользоваться вот этими тысячными долями, то ему во многих случаях это мало. Он может увидеть столб, он может увидеть дерево, он может увидеть машину, вот стоит, может увидеть, какая преграда стоит. Знаете? Но, какое есть но? Человека надо учить этим зрением пользоваться. Я вам хочу сказать, что в моей практике есть много людей, которые видят точно так же, как я. Только поле зрения у них шире, чем у меня. Но они самостоятельно не ходят. Почему? Потому что меня учили специалисты ходить. Меня учили пользоваться, а остальное додумала сама. Так? А кого не учили, вот они очень даже беспомощные. Но сейчас опять не об этом. А вот человек, например, видит только свет и цвет. Есть такие люди. Но для этого, вот я очень рада быть тут из центра, да, где-то у меня жили, по-моему, крайний, да, из центра Большаков, нет? А вот кто работает вообще с детьми? Кто-нибудь есть такой, кто сталкивается с детьми? Да, вот да, есть дети, которые видят свет и цвет, но это надо выяснить, видит ли он свет и цвет. Для этого есть специальные методики. Я вас этим методикам сейчас учить не могу, на это у нас и времени нет. Но вы знаете, что в этом институте могут научить специалиста, как узнать у ребенка. А вот когда я узнаю, что он видит, например, свет и цвет, я его буду учить, как меня учила мама. Я же вот вижу... Вот только в такую трубку, поэтому и ростом маленькая, и притом я не могу поднимать голову. Если я поднимаю голову вверх, то у меня головокружение до рвоты, тошнота и рвота. Это тоже такое, ну, такой дефект зрения. Поэтому я могла только и сказать, желтенькая, она говорила, это баня общественная. А теперь, что видишь, зелененькая, это забор паровоза ремонтного завода и так далее. Знаете? И уже на этом можно ориентироваться. И поэтому я очень рано начала ходить и в магазины, и на рынки. То есть очень рано мне мама давала поручение, которое я должна была выполнять. Это уже другая песня, что только после ее смерти я узнала. Оказывается, давая поручение, она ходила за мной, но никогда до самой ее смерти, а мне уже было 28 лет тогда, я не знала о том, что она ходила за мной. Вот это, я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли, вы с родителями, особенно которые работают, тоже, чтобы это родителям объясняли. Но опять-таки, не об этом. И вот, есть люди, которые видят только свет, свет не видит, только свет. Но можно отличать свет от тьмы, такое есть зрение. А есть зрение, при котором человек может сказать, откуда падает этот свет. Если он может показать, откуда падает свет, человек этим жизнью может очень даже пользоваться. И это опять-таки надо направить человека к специалисту, и специалист с ним позанимается. В каком плане? Вот я, например, если знаю, что у ребенка я обнаружил, что он видит свет и может показать, откуда падает, я его учу. Вот мы заходим в комнату, я говорю, так, не спеши. В данной комнате, например, я бы выключила верхний свет, да, если бы зашла с ребенком. И так как сегодня солнечная погода, я бы сказала, вот стоишь в дверях, посмотри, где больше света. И он бы, покрутив головой, сказал, вот впереди больше света. Хорошо, ты вот в этой комнате был, было тебе, тебе надо выйти из этой комнаты. Ты как найдешь выход? Как надо стать к свету, чтобы найти выход? То был свет перед тобой, теперь к свету надо стать спиной и там искать дверь, понимаете? То есть все можно в жизни использовать. И вот я сижу в компании, и мне говорят, а как же ты в поездах, вот едешь в командировку, как ты ориентируешься в поездах? Я говорю, да понимаете, очень просто. Ведь на самом деле, вот я в купе, купе это двери, это ручки, мне говорят, напротив каждого купе только одно окно, окно это светлое пятно. Если я туда отсчитал 5 светлых пятен, значит, обратно отсчитай 5 и зайди в свое купе. Понимаете, это придумал моя подруга, которая видит только свет. А и больше ничего.
А вечером?
А вечером тогда надо искать что-то другое. А вечером, например, очень хорошо еще так. Сейчас бывают, например, у некоторых светлые шторы. И когда ночь, то вот это в окно темное пятно. Тогда, значит, вот эти светлые обрамления между темными полосами искать. То есть, опять-таки, на все случаи выход нельзя найти. Но надо тогда искать какой-то другой прием. Но я вам хочу сказать, что, может быть, и вот когда человек свет не видит, это уже тотальная слепота. Так вот, в нашей стране незрячими считаются слепые, незрячими считаются инвалиды по зрению. Вот инвалиды по зрению относятся к незрячим. А инвалиды по зрению, это, во-первых, в эту группу входят слепые, это которые, это я о детях, которые видят от 0 до 0,04. То есть я верхняя граница слепоты. Вот с 0,05, дальше слабовидящие. Давайте, можно, я так боюсь уронить. Дальше слабовидящие. А слабовидящие от чего? От чего? От 0,05. Вот 0,04 это слепые, от 0,05. До, я беру медицинское слабовидение, до 0,2. Пометьте, медицинское. это медицинская. А школа нам сейчас говорит некогда, а педагогическая. Педагогическая, она же другая. Вот вам, пожалуйста. Итак, и вот поэтому, когда вы будете смотреть на этот плакат, надо как понимать, что, например, вот если при моем зрении я вижу, как в трубочку, это называется тоннельное или трубчатое зрение, то это не означает, что все детали, то, что я вижу вот в этой трубочке, я их вижу ясно. То есть, например, вот я знаю, что вас сейчас в зале много, но я не могу сказать, сколько мужчин, сколько женщин. Естественно, я ничего не могу сказать о лицах. Естественно, я очень рада, что вы пришли, но я никогда с вами, никогда вас не узнаю, если вы не подойдете, не скажете: Венера, вот мы с вами виделись. То есть вот в этом проявляется плохое зрение. Потом мы еще обязательно будем говорить, конечно, у меня, например, очень большие проблемы в храме, и не только у меня, у всех инвалидов по зрению. Но это должен быть отдельный разговор. Пока мы с вами вот поняли, что такое, это мы разбирали с вами только остроту зрения, вот одну зрительную функцию. Вот по остроте зрения, по, это зрительная функция, острота зрения, вот по ней мы разобрали с вами слепых слабовидящих. Но ведь есть еще поле зрения. Поле зрения – это то пространство, которое человек видит, когда вот у него голова неподвижна и взгляд неподвижный. И вот все, что он видит, это и есть поле зрения. Но я руки вот так провела, но рук я своих не вижу. Почему? Я вам сказала, что вот мое зрение вот такое, и, естественно, уже ничего остального для меня не существует. Так? Но вот здесь вот показаны разные случаи, как человек видит, для чего я вам это рассказываю. Вот посмотрите на картинку правую. Вот это половинчатое выпадение поля зрения. Вот половинка выпала. Человек видит трубы, кроны деревьев, много чего видит, да, сверху. Но зато ничего не видит, что под ногами. Без трости он может ходить? Нет. Не может. Значит, нужна и большая психологическая работа, в том числе и вот хорошо. Конечно, хорошо, когда человек верующий. Верующего всегда и учить легче. Но сейчас не буду в это углубляться. А теперь представьте, что вот это половинки иногда...
О, я сейчас вам нарисую, как это бывает.
Бывает так вот. Представили, да? Вот половинки нет, есть, нет, есть. И как человек идет? Вот он может идти вот так вот. Странного ребенка привели, странного вам взрослого привели, да? Странный ходит. А на самом деле он сканирует пространство. На самом деле сканирует пространство. И получается, вот гемианопсия, вот такое половинчатое выпадение, когда бывает. Вот теперь представьте, человек высокий ростом, у него снизу зрения нет, есть только сверху. Как он будет голову держать, а вы небольшого роста, матушка, и вас надо разглядеть. Вот так. И мне говорят, а ваш хваленый слава вырос и все время, может, только, говорит, не плюет на нас, все время сверху вниз смотрит. Я думаю, ну если вы такие специалисты, прочитайте вообще-то его диагноз. У него только верхнее. И рост, мы этот рост называем без 13,2. То есть 1,87 м. Да? Вот такой рост. И плюс, значит, при этом росте у него еще вот такое зрение. Поэтому мы иногда выглядим очень странно. А вот скажите, вот с таким зрением, как я, чтобы посмотреть, что в этой аудитории, что надо, как делать? Это же тоже надо вот так вот крутить головой, согласны? А иначе не увидишь. И мне как-то сказали, как странно ты читаешь. Я говорю, а как я читаю? А ты, говорит, головой вправо-влево, вправо-влево. Да, если что-то надо рассмотреть, допустим, посмотрите. Я говорю, ну, понимаете, я так шейным хондрозом борюсь. Вот. Ну, понимаете, я понимаю, что это прикол, а вообще говорю, я могу ответить, почему я так смотрю. Я уже была кандидатом наук, но самое интересное, в своем-то глазу соринку не видим, бревна не видим, а в чужом соринку замечаем. То есть объяснить я это могла, но я сама за собой этого не замечала. Но если в поле зрения попадают у тебя 3-4 буквы, как ты будешь читать? Вот ты так и будешь читать. Понимаете? Поэтому особенности наши проистекают от нашего зрения. А вот есть люди, у которых центральная скотома. Здесь не помню, где эта картинка. Про себя-то помню, понимаете? А как, когда не помню... Вот когда темный круг в центре. Вот в центре у человека темный круг. Он сможет на вас прямо смотреть?
Нет.
Он вас не видит так. Он будет либо в эту сторону, либо в эту сторону. Вот какие мы странные. И очень многие нас воспринимают странными из-за нашего поведения, вот такого внешнего проявления. А это внешнее, оно диктуется нашим зрением. И многие из нас даже не понимают, как они выглядят. И еще хочу показать. Это, например, сейчас людей с диабетом много. И вот где, как соты. Как пчелиные соты. Это вот диабетическая ретинопатия. Ретина – это сетчатка, патострадание, страдание сетчатки человека из-за диабета. И получается, что опять-таки, вот он с вами разговаривает, и все равно и постоянно какие-то вот такие движения совершает. А потому и совершает, что ищет ракурс, которым он вам посмотрел. И последнюю картинку, которую я вам нарисую, пожалуй, вот какую. Это поле зрения я так рисую, оно хотя, конечно, это схематично, на самом деле не так. Представьте, вот остался вот такой, вот это все человек не видит, немножко сверху и немножко сбоку, что-то вот видит этим кусочком. Как голову держать будет, если захочет рассмотреть что-нибудь? Вниз, да? Вот если надо что-то внизу увидеть, а у тебя видит вверх кусочек и бок. Знаешь, вот так, да? Это на моем языке это называется «что, что милый, смотришь искоса, низко голову наклоня». Все думают, вот подмосковные вечера, это вообще песня о девушке с дефектом поля зрения. Вот, знаете, низко голову наклоня. И как-то я вот это на лекциях рассказываю, подходит ко мне женщина и говорит, я, наверное, в свое время очень обидела одну женщину, я говорю, а расскажите, мне просто интересно. Она говорит, все время вот на меня смотрела так. Говорит, парень на ней не женился, обманул ее. Я, говорит, ей помогла, и из роддома ее забрала, и купать научила, и кормить научила. Так ей, говорит, много помогала, она, говорит, так вот на меня все время. Я, говорит, как-то не выдержала и говорю, Валя, я тебе на голову только мед не лила, а ты все равно на меня косо смотришь. Вот поэтому, дорогие мои, эти я рассказываю весело. Но и огорчаться, что случилось, то случилось. Надо исходить из того, что есть, и жить дальше. Но окружающим-то надо тоже понимать, на каком расстоянии мы что можем увидеть. Вот эти ШБ вы видите с 5 метров. Ой, с 5 метра вы видите 10-ю, не ШБ, а 10-ю строчку, маленькие. А мы в упор только ШБ, и то не все. Понимаете? Так же с полем зрения. Теперь, смотрите, не могу просто об этом не рассказать. Я со своим... сейчас картинку опять. Помните, когда человек видел только верхнюю часть? Вот это, да? Вот я, но верхнюю здесь-то показано, что там купола видит. А мой приятель, он видит только свет верхней частью глаза. Вот мы с ним спускаемся по эскалатору, спустились. Он говорит, так, Венерка, считаем. Раз, два, три, посчитал, поворот, говорит, и между колонн проходит на платформу. Я говорю, Димка, а ты что считал? Он говорит, люстры. А теперь мое зрение, вспомнили, да? Я говорю, а что, тут еще и люстры? Потому что для меня их никогда не было. Потому что для меня есть люди, они столбы, я за этими столбами, столб знает, куда меня привести. Вот, понимаете? А он вот... Он видит люстры не так, как вы видите люстры. Он видит, как большое светлое пятно. Еще большое светлое пятно, еще большое светлое пятно. Я в восторге прихожу к подруге своей. А у подруги один глаз был протезный, царство небесное, умерла моя Томочка. А второй глаз, нижняя часть глаза, видела свет. И я ей вот с восторгом рассказываю, ты представляешь? Вот. Она говорит, да. На той станции еще, говорит, полы поменяли. И эти люстры отражаются, говорит, в полу. И, говорит, вечером, когда на станции никого нет, я иду по лунной дорожке. Конечно, такие приемы придумывают какие слепые. Слепые, продвинутые, интеллектуально одаренные. Моя задача, как тифлопедагога, вот все это собирать, придать огласки, систематизировать и так далее, и распространять. Но пока что, я думаю, вот эта особенность, она тоже сказывается на нас, понимаете? Один задирает голову, если у него нижняя часть только глаза видит, у другого верхняя, тот, например, опускает, этот так посмотрит, другой крутит головой, поэтому не удивляйтесь, это не от недостатка умственного, это от особенности зрения. И еще про одно, такое скажу, про свет, про световую чувствительность, это тоже такая есть зрительная функция. Вот эта функция у нас была вообще, просто мы же, я с вами бегом, первая, если так вот по всем правилам, первая функция, она называется центральное зрение, измеряется остротой зрения, вот мы с вами разобрали. Вторая функция называется периферическое зрение, измеряется полем зрения, вот посмотрели. А третья функция, она называется световая чувствительность. А световая чувствительность, она вот проявляется в чем? В световой и темновой адаптации. Световой и темновой адаптации. У вас есть, например, могут быть прихожане, которые днем и поздороваются, и все замечательно. Как только стемнело, так, наступила осень, на службы не ходят, зимой не ходят, вот весна, опять стали на службу приходить. Почему? Вот если у человека нету темновой адаптации, то он не видит, он днем видит, пока свет он видит, света нет, он не видит. Вот это относится, к сожалению, ко мне, потому что вот периферия отвечает за темновую адаптацию. И поэтому мне нужен всегда достаточно яркий свет, чтобы я видела. И дома у меня очень яркое освещение во всех местах делает. Вот. Но потому что когда нет периферии, тогда куриная слепота в народе. Стемнело, и курочки пошли баиньки. Так вот и есть и такое зрение. Но у других людей наоборот, световая адаптация нарушена. Они не видят на свету, они видят в сумерках лучше. И такие есть. Ну вот я только что вам показывала картинку, где по центру темно. Вот центр он отвечает за видение при ярком свете. Вот центр у кого плохо видит, а края есть, периферия. Вот они лучше при неярком освещении. Но есть и такие чудики, как я, например, у которых нет темновой адаптации, вечером они с тростью. Ну вот я сегодня пришла с тростью, потому что когда я пойду с работы, уже будет темно. Вот. Весной без трости ношусь, на больших скоростях, в метро всегда без трости. Но вот сейчас, почему я говорю, к чудикам себя отношу? Ну, чудики это так, опять-таки, для общей беседы, чтобы вы не уснули на моей лекции. Понимаете, у меня светобоязнь. Вот есть болезни, при которых есть светобоязнь. Ну, например, вот альбиносы, беленькие такие, да? Вот у них недостаток пигмента в коже, в волосяном покрове. И все альбиносы, у всех альбиносов светобоязнь. В той или иной степени. И не только у альбиносов. Но почему же тогда у меня светобоязнь, если я вижу центром, а центр он видит при ярком освещении? Я вам только что говорила, мне нужно яркое освещение. И в то же время у меня есть и светобоязнь. Но самое интересное, что я очень хорошо помню, что в детстве у меня ее не было. И уже работая здесь в институте, я опросила массу инвалидов по зрению, у кого тоже светобоязнь, как у меня. И спрашиваю, а была у меня в детстве светобоязнь? Нет. И у всех стал светобоязнь. Притом до такой степени, что даже тому моему приятелю, я говорю, ну как у тебя, говорит, он говорит, удалил, говорит, свет увидел. Удалил глаз, свет увидел, что это за баркада, как это так можно? У него боль была безумная. Вот, например, когда я выхожу вот с такое яркое солнце на улицу, у меня глаза напрочь закрываются, светобоязнь. Вот объясняю, откуда это. Это знаете для себя, знаете для своих детей, которые вокруг. Оказывается, открытыми глазами на яркое солнце смотреть нельзя. В это время гибнут светочувствительные клетки. Безвозвратно. Но ведь и вы в детстве смотрели на солнце. А что-то у вас нет этой болезни? Дело в том, что у нас, у инвалидов, у нас и так это страдает, понимаете? У нас и так этих клеток было мало. И оставшиеся клетки мы посадили. И уже теперь, вот знаю эту особенность, я обязательно о ней говорю. То есть, а если перекладывать, например, вот эти мои особенности, представьте, теперь пришла в храм, да? А в храме очень часто ведь не яркое освещение. То есть я пришла в темноту. И еще все это видишь в это отверстие. Ты не видишь, что у тебя под ногами. Ты не видишь, что делают люди. Куда они пошли, куда выстроилась очередь и так далее. Понимаете, там, ну даже когда уже вот что на исповедь, что на причастие. То есть для меня, конечно, все это очень-очень большие проблемы, не только для меня, для таких, как я. Но сейчас не об этом. Вот пока мы с вами разобрали все-таки, что значит инвалид по зрению, вот чем обусловлен, да, по остроте зрения, вот до 0,2. И что при этом еще может страдать, мы с вами поговорили. Но я с вами еще хотела бы сказать и о некоторых особенностях, как, в чем же проявляется вот этот недостаток зрения. Как он, в чем он сказывается? Я вам приведу такой пример. Вот зрячий ребенок, он в 3 месяца начинает подражать взрослому. Если вы возьмете его на руки, будете ему улыбаться, он вам улыбается. Будете рожицы корчить, и он будет вам корчить рожицы. А оказывается, ребенок в 3 месяца уже способен подражать. И подражая взрослому, к 7 годам у ребенка в норме полностью формируется мимика и пантомимика. Мимика – выразительное движение лица, пантомимика – выразительное движение тела, жест, поза. Да? И дальше это только совершенствуется. Что происходит с нами? Так как мы подражать не можем, как зрячие подражают, то к 7 годам или у нас маловыразительная мимика, и про нас думают, какой ты пень пнем, никакой реакции, да? Либо лицо без мимики, амимичное называют лицо, без мимики, вообще мимики нет, потому что она по подражанию формируется. И самое плохое, когда мимика неадекватная. Так спонтанно сложилось. Спонтанно вот сложилось так. Мимика неадекватная. И среди у меня есть такие 2 книжечки. Одна называется «Формирование неречевых средств общения». Кого потом заинтересует и в электронном виде, в конце концов, дам, она давно, конечно, уже распродана, но в электронном виде могу дать. Вот недавно издали маленькую книжечку «Учимся улыбаться». Это мои опыты прошлого лета на Украине, когда я научила ребенка год и 5 месяцев, девочка, дотронувшись до лица, подражала, она улыбалась. Она хмурилась, она понимала, что есть разные мимики, она от этого веселилась. Я ей всякие лица изображала, но научила предварительно сравнивать, накладывать руки и так далее. То есть, ну, не знаю, может быть, еще раньше может слепой ребенок, но в год 5 месяцев при нормальном интеллекте может, у меня такой опыт есть. Но я вот опять возвращаюсь к тому, из-за того, что у нас мимика неадекватная или маловыразительная, или лицо без мимики, нас тоже плохо из-за этого понимают. Вот представляете, допустим, идет панихида, а у человека постоянно на лице улыбка. Постоянно. Вот такая мимика, постоянно блуждающая улыбка. И думают, для всех трагедия, а этому слепому все весело. Понимаете? А это на самом деле, вот это, кому формировали, у тех нормально. Но дело в том, что как предмет формирования мимики и пантомимики введен где-то в 2001 году у нас в стране. Но ведь перед этим, с 76 года, считайте, вот в 97 году, только через 20 лет, можно сказать, я книжку издала, а кричала я об этом 20 лет. Почему я об этом кричала, я вам объясню. В 8 классе мы репетировали танцы к какому-то празднику. И педагог мне говорит: Венера, когда ты делаешь веревочку ногами назад, ты смотришь в зрительный зал, и ты должна улыбаться публике. Я говорю: что же я буду танцевать и хихикать? Он говорит: да не хихикать, а улыбаться. Я говорю: ага, танцую и ржу, да, ржать прям буду. Значит, вот я ему так начинаю грубить. Он мне свою, я ему свою. И вдруг он ко мне подходит, берет руки мои, кладет себе на лицо и говорит: вот я сейчас улыбаюсь, но звука ты не слышишь, я не хихикаю. Я улыбаюсь, я не хихикаю. То есть в 8 классе для меня улыбка и смех были синонимы. Понимаете? И поэтому, но так как я 6 класса мечтала быть учительницей, в 8 классе я поняла, что, оказывается, я не все знаю вот про внешние проявления. И потом, конечно, этому очень многое училась, очень многому. Потому что даже когда начинала читать первые лекции, например, спрашивала: а как я выгляжу? Мне моя подруга говорит: ну ты говоришь от всей души, от всего сердца, ты за дело болеешь, ну как все слепые, говорит, то в потолок посмотришь, то еще куда-то, говорит, хочешь, вот так, говорит, рассказываешь, рука, говорит, что-то крутишь, говорит, руками, но не смотришь публику. Ну и потом я, конечно, этому училась. Для чего нужна такая театрализация? Она нужна для того, чтобы вы лучше воспринимали меня. То есть мои слушатели меня лучше воспринимают как лектора. Почему? Потому что человек так устроен, что он в первую очередь доверяет мимике и пантомимике, и во вторую очередь слышит слова. Вот. Так устроен. Вот и на эту нашу особенность тоже я хотела бы, чтобы вы ее знали. И еще вот хочу вот на такую особенность обратить внимание. А вы наверняка видели инвалидов по зрению, которые вот раскачиваются, видел кто-нибудь это?
Да,
и кружится вокруг своей оси, руками трясет, подпрыгивает так вот, потом, ну что еще делают, пальцами на глаза давят. Вот. Это называется в западной литературе блайдизм, а у нас называется стереотипные движения. Вот откуда эти стереотипные движения? У слепых, у которых, допустим, полностью нормальный интеллект. Интеллект может быть даже высокий, не просто нормальный, а внешний это может проявляться вот в таком виде. Откуда это берется? Вы вспомните, что каждый ребенок хочет двигаться. Так ведь? И если вы будете повторять движение за ребенком, то вы скоро устанете и свалитесь без сил. Потому что ребенку нужно вот эту свою энергию реализовать. Точно так же хочется и слепому. Но он туда побежал, ударился, сюда побежал, ударился. И он перестает бегать, он боится движений. А надо же куда-то это деть. Вот это уходит в раскачивание, в потряхивание, во всякие стереотипные движения. Поэтому, если вы видите даже взрослого слепого, и у которого такие стереотипные движения, это ни в коем случае не означает, что он глубоко умственно отсталый. Потому что вот зрячим такое поведение свойственно глубоко умственно отсталым. А в случае со слепыми не обязательно быть, конечно, может быть и слепой, плюс умственно отсталый, может такое быть. Но я вам говорю, природа, если ребенок постоянно занят, не будет этого стереотипного движения. Поэтому я родителям говорю, ваш ребенок никогда не должен быть предоставлен себе в том смысле, что ему нечем заняться. Он всегда должен быть чем-то занят. Да вот я готовлю, а когда же я им буду заниматься? Очень просто. Ходить не может в манеже. В манеже. Хорошо, ребенок в манеже. А ты где? А ты на кухне готовишь, да? Помыла картошку, высерла, он тебя еще маленький, кинула ему. Вот он будет знать, что такое картошка. Так, и сказал, что это картошка. Почистил, тоже можешь туда же кинуть. Теперь, скажешь, чищенная. Помыла посуду, крышки, кастрюльки, все туда, в манежек. Он, по крайней мере, будет знать эти предметы. Вот закройте глаза, мир исчез. И пока ребенок не будет знать этого мира, а этот мир надо ему дать в руки, в уши, в обоняние, он не будет этого мира знать. Понимаете? И когда родитель говорит, не знаю, какие-то занятия, говорит, не надо проводить занятия. Я очень хорошо помню, мама готовит, а я накрываю на стол тарелку папе, тарелку маме, тарелку сестре, потом пошла ложки так же укладывать и так далее. Зато считать научилась, накрывать научилась и так далее. Поэтому ребенок должен быть занят. И, значит, вот стереотипное движение сказал. И теперь еще хочу сказать такую особенность. Вот нормы поведения в обществе, они ведь общие для всех. А как эти нормы привить слепому человеку? Как эти нормы привить? Мы же не можем так, как вы, по подражанию. Вы, допустим, видите, как поступают остальные, и так же делаете. А нам-то надо об этом говорить, и нас надо специально учить. То есть вот оказывается, слепого ребенка, вообще инвалида по зрению, это не обязательно тотально слепой, в том числе и меня, я вам сказала, если привлечь меня вот в такую трубочку, то очень многое в жизни пропускается. И поэтому есть специальная методика обучения предметно-практическим действиям. Но самая-то главная методика, это в любом случае, сзади встал, своими руками взял руки слепого, все проговариваешь и рассказываешь. Вот сейчас я вам один маленький пример приведу. Например, как учить ребенка слепого. Ну, допустим, ну, давайте матрешку будем раскладывать. Хорошо? Взяли матрешку. Я не буду брать... у меня, например, есть матрешка из пяти. а я ее сделаю из трех. То есть я две матрешки уберу, оставлю из трех, потому что ребенок у меня еще маленький. Теперь я оставлю те детали, которые достаточно легко соединяются, но не распадаются от прикосновения. Потому что бывает, коснулся, она развалилась. Оставлю те детали, которые вот достаточно нормально крепятся. Взяли матрешку, потрясли что-то там, обследовали ее сначала, Что-то там есть у матрешки. Давай будем матрешку разбирать, посмотрим, что у нее внутри. Левой рукой захватываем снизу, правой рукой сверху. И давай снимать верхнюю. Если откручивать, значит откручивать. Если просто разнимать, разнимаем. Но я сзади и делаю это руками ребенка. Сняли крышечку, поставили, достали, что было внутри, поставили впереди. Теперь взяли крышечку, соединили и поставили одну матрешку. Теперь вот эту взяли, ну вот она же у нас и будет, эту потрясли, в ней еще есть левой рукой здесь, сверху, ну если ребенок правша, правой рукой верхнюю, крышечку убрали, достали, поставили матрешечку сюда, соединили, вот вторую поставили рядом. Потрясли, больше там ничего нету. Вот у нас три матрешки, вот они разные ростом, положили руки на них сверху. А теперь давай соберем обратно. То есть что я делаю? Поэтапно руками ребенка все проговариваю. И когда есть результат, ребенку хочется это делать. Когда результата нет, ребенку не хочется делать. И так можно любую игру, любое действие разложить. Дальше. Вот почему незрячих надо обязательно направлять к специалистам. В храме ли они у вас будут? Слово Божие – это очень хорошо, но оно обязательно должно быть. И я уверена, что с молитвой, с чистой молитвой, с верой, оно все лучше. Но обязательно надо, вот я вам сейчас много примеров приводила, но больше просто времени нет, но ведь надо научить и писать, да, на специальном приборе. Куда-то глядела уже, не знаю. Ой, извините, я тут что трогаю. Это и писать надо научить, и читать надо научить, и понимать чертежи. А, нет, это метро, это карта метро. Рельефная и такая. Вот карту метро, как изучать. Так, вот там была у меня еще книжечка. А это вот... Альбом, да, альбом с чертежами по математике. Допустим, одна страница для слепого рельефная, а другая для слабовидящего ребенка. Специалистам работы тоже очень даже много, потому что вот научиться ориентироваться, показать, как найти упавшую вещь, как сориентироваться в любом пространстве в незнакомом, что для этого сделать. Как научиться пользоваться оптическими средствами? Когда я была маленькая, вы же понимаете, что оптические средства нам были недоступны. Более того, даже вот очки, в которых я хожу, просто тогда они были слабее, их смогли подобрать только когда у меня уже было 8 лет. Подобрали бы раньше, может, у меня больше бы зрения сохранилось. Да? Очки, в которых я могу почитать плоским шрифтом, их подобрали впервые 18 лет, потому что до моих 18 лет не было такой методики. Тогда не понимали, что люди, у которых вот этот у меня атрофия зрительного нерва, а плюс у меня еще дальнозоркость. А при дальнозоркости нужны более сильные очки, и тогда человек увидит что-то вблизи. Но теперь различные лупы. Ну вот здесь я только вторые очки. Такая лупа и монокль. Но вот зато с моноклем я во время ученого совета, ученый совет у нас здесь заседание проходит, я могу посмотреть, что там сейчас там темно на экране, что на экране показывают. Потому что так, конечно, мне это недоступно, но мощный монокль, это можно видеть. И это должны все-таки быть специалисты. Поэтому вот у вас в те материалы, которые я вам дала, есть листочек, который называется «Родители детей с отклонениями в развитии могут проконсультировать». И дальше даны телефоны, где могут проконсультировать. Вы там прочитаете. В Московской области я привела в лаборатории, вот именно в той лаборатории, которую я руковожу, которую я в данный момент представляю, в консультативно-диагностическом центре «Надежда». И где же еще? Так, сейчас. Ага, что-то у меня на втором месте. Ага, все. И в консультативно-диагностическом центре нашего института. А вот взрослого ослепшего, где проконсультировать, вы там тоже видите. Есть такой в Москве институт, это находится метро Проспект Мира, я почему-то не написала. Метро Проспект Мира, Кольцевая. Можете подписать прямо на этом листочке снизу. Вот взрослый ослепший, где может консультировать.
А?
Это вам лично все.
Можете...
Да, конечно, это ваше личное. Почему вам и розданы, мы специально подготовлены, чтобы что-то унесли с собой. Значит, метро Проспект Мира, Кольцевая. Вышли и направо первый переулок, он называется Протопоповский, дом 9. На здании написан «Дом просвещения ВОС». ВОС – это Всероссийское общество слепых. Вот по поводу взрослоослепших. Кто-то будет встречать термин... какой еще термин встречали, кроме взрослоослепших? Я называю взрослоослепших. А чаще вы что слышали? Нет, ну, например, как подчеркнуть, что именно взрослым ослеп человек?
С потерей зрения.
Нет, говорят, поздно ослепший. Я никогда не произношу. Так же, как я ненавижу слово «поздно оглохший», я говорю, оглохнуть никогда не поздно, по себе знаю. 33 года и знаю, что это не поздно. Так? И поздно ослепший. Для меня это звучит как оскорбление. Для меня взрослый ослепший. Вот, это просто особенности моего восприятия. Следующее, опять-таки, вы заберете с собой. Вот в том же доме, где взрослый ослепших можно консультировать, да, я вам телефон дала. В том же доме есть Российская государственная библиотека для слепых. И вот следующие листочки, они книги из серии заочной школы для родителей в Российской государственной библиотеке для слепых. Это все Протопоповский, дом 9. В конце дан телефон, куда можно обратиться в конце этого списка. В самом конце этого списка, вот в листочке скреплены, нашли к Наталье Давыдовне, заведующая. А здесь книжечки, притом я говорю о книгах, которые написаны очень простым языком, которые доступны практически любому. Это не какие-то заумные трактаты научные, это не монографии, а очень просто написанные книги. И в этой библиотеке всех родителей таких детей ставят на учет, им дают эти книги, и таким образом этим самым помогают. Это по этому списку вопросов нет. И еще я хотела буквально несколько слов о вопросах этики взаимоотношений с инвалидами. Вот когда разговариваете с нами, конечно, просьба. Разговаривая со слепым, помните о том, что слепой – это не глухой и не тупой. Почему? Потому что обычно, когда говорят с нами, то говорят громко и несколько раз повторяют. Потому что, видимо, ну в России так, автоматом. Раз слепой, значит глухой и тупой. Все. Но помимо этого, вот здесь самые основные постулаты, чтобы я хотела, чтобы мы, инвалиды, хотели, они вот здесь на этих листочках записаны. Давайте вопросы. Давайте вопросы. Я поотвечаю на ваши вопросы. Если как, когда-то будет необходимо встретиться, мы обязательно с вами еще встретимся.
Вот скажите, это... пожалуйста, вы говорили про светобоязнь, которая появляется уже ну, как бы в зрелом, да, возрасте. Угу. Как ее можно избежать?
Не смотреть с детства открытыми глазами на яркое солнце. Потому что, когда смотрим на яркое солнце открытыми глазами, помните, везде написано, не смотри на сварку, не смотри там на яркое солнце. Да, светочувствительные клетки гибнут. И если человек, у которого нормальное зрение, на нем еще не так сильно сказывается, то на человеке, который с детства инвалид, к взрослому состоянию светобоязнь. Просто в такой степени, что вот все сотрудники мои знают, если вышли на улицу, быстро перебегаем на теневую сторону, потому что я просто не могу открыть глаза. Такой помощник. Еще какие вопросы?
Темные очки. Может быть,
конечно, темные очки тоже ношу, конечно, конечно, тоже ношу. Частично помогают, но мало. Но мало помогают.
Вы говорили о трудностях в храме, а можно ли поподробнее?
Трудности в храме, вот они вызваны. Вот смотрите. Только что мы с вами говорили о том, что человек, вот, плохим зрением, с очень плохим зрением, находящимся в храме, он не видит, что делают другие. Ну хорошо, если ты в детстве был воспитан так, что тебя водили, тебе рассказывали, ты знаешь, когда надо креститься. Не, зрячий не знает, он пришел, все крестятся, он перекрестился. Все поклоны, и он поклон. А я этого не вижу. Зашевелились, чего зашевелились? То ли поклон давать зашевелились, там на колени, то ли там, может быть, идут, ну, там, батюшка, допустим, идет, и надо расступиться. Понимаете, даже понять, когда ты еще и плохо слышишь, это очень тяжело. И поэтому, вот я вам самый простой пример. Вот иду недавно в храм, и вот я знаю, что я поднялась, вот тут ступеньки, это Троица Голенищева, поднимаюсь, и здесь стоит такая металлическая штучка, и на ней листок, и на листе что-то написано. Я это прочитать не могу. Оглядываюсь быстрее кого-нибудь найти бы и кого-то попросить, спросить, а в чем дело, почему дверь перегорожена вот этой металлической штучкой. Появились наконец люди, говорят, а вход вот со стороны звонницы. Понимаете, звонница, это мне тоже мало о чем говорит. Понимаете, мне разобраться, где звонница, когда ты, я вверх, вот видите, я только начинаю, я не могу поднять голову. И поэтому для меня было бы просто, если бы жирно-жирно была бы стрелка нарисована, туда, через некоторое расстояние еще бы жирная стрелка, и все. И я бы по стрелочке дошла спокойненько. Или, например, как красиво в храмах, да, но ступеньки, ну, кстати, это в нашем институте, вот, например, первая и последняя ступенька никак не выделены, а любым слабовидящим людям, это и старикам, ведь не только себе, им хорошо, когда края ступеньки выделяют, или первые, или последние. Вот тут в кафе была, смотрю, розовые мраморные ступеньки, и каждая ступенька черной резиной отделана, край, вот краешек. Я говорю, это что, для слабовидящих они? Нет, говорят, не для тех, кто напивается сильно, а то, говорит, падает, все-таки повнимательнее. Я говорю, ага, у нас о пьяницах думают, только о слабовидящих не подумали. Так что много, вот и у меня, например, в плане, или, вот, допустим, я иду на исповедь, да, но мне в свое время подсказал батюшка, и я купила в Свято-Данилском запись на кассете. И я слушаю те молитвы, потому что я их сама прочитать не могу. Вот Евангелие у меня есть из-за границы, крупно-крупно написано. А притом надо не просто крупно писать, а есть такой шрифт, он называется Ариел. Вот этот шрифт, там все линии одинаковой толщины в этом шрифте. И когда делаешь Ариел, да еще полужирный, да еще какой-нибудь 20-й, то... Ну вот, кстати, вот шрифт Ариел, вот я для себя делаю, знаете? Поэтому все объявления, если вы хотите, чтобы как можно больше людей увидели, лучше их делать вот этим шрифтом. Или, например, вот представьте, идет водосвятие, а человека слепого не предупредили, что могут брызги быть. Вот закройте глаза, и вдруг на вас брызги. Это тоже очень неприятно. Так же, как, например, когда берут человека и тащат его, ты скажи, куда идти и зачем идти. А так вот стойте, ничего не видя, а я схвачу вас и тащу. Ну, вот много таких есть проблем. И поэтому в храме тоже есть у нас определенные трудности, поэтому как только у меня стало мало ходячих подруг, я стала в храме бывать реже, конечно, потому что... тяжело. Иногда у тебя хватает энергии и объяснить, и через все это пройти, объяснить людям, и людей, понимающих, тоже все-таки много. А, вот вам еще скажу. Я не помню сейчас, в каком храме я видела. Есть икона, и рядом на белом листочке написано, что это за икона. И зрячая у меня подруга очень радовалась и читала мне, что это за иконы. А я думала, уж если пишете, написали бы жирным Ариелом. Глядишь, тогда бы и бабульки не поцерквленные тоже бы начали хоть понимать бы, что это за икона. Понимаете? То есть, ну, есть такие вещи. Просто я их так вот не анализировала, не систематизировала, но они
есть. Стоит все-таки вот. Просто есть же вот у нас православный, например, сайт, вот правны.ру, милосердие.ру, может быть, ну вот. нам незрячим просто в голову не приходит, вот так же так вот, ходячим в голову никогда не придут
проблемы. Вот я вам сейчас покажу, какая у меня проблема. Вот смотрите, надо зажечь свечу. Вот я вам начертила линию, вы ее видите?
Да.
Вот. Можете себя проверить. Откройте оба глаза, вот кто хочет себя проверить, и указательный палец поставьте на эту линию. Вот кто хочет себя проверить? Вот один глаз закройте, оба откройте, другой глаз откройте. В общем, то оба открыли, то один закрыли. Что с линией происходит?
Перемещается.
Вот дело в том, что вот я одноглазая, да? Я вижу, что горит свеча. Пусть я самую свечку не вижу, огонь я вижу. Вот я подхожу со свечкой, но всунуть ее в огонь я не могу. Понимаете? Мне зажечь большая проблема, и с другого конца размягчить ее тоже большая проблема.
Как вы выходите из этой ситуации?
Когда прошу, когда методом тыка, проб и ошибок, методом тыка в конце концов получится.
Но наши слепые дети как-то на самом деле, а вот мы просто делегации, мы не представились, мы из детского дома слепоглухих, из Сергиева
Посада. А это потому что девочки,
они как-то
у них опыт, все приходит, да, с опытом, все приходит с опытом. Мы же все делаем, мы же и вышиваем, и пьем, и что только не делаем, да? Но это приходит с опытом, но проблемы-то это есть.
Какие-то конкретные трудности, как мы сможем вам помочь?
Конечно. Потому что на самом деле таких людей очень много. С возрастом очень много следует. Вот из всех детей, например, в нашей стране, каждый год прибавляется 4300 детей, инвалидов по зрению. Каждый год. А сколько взрослых? Вот те, кто с детства слепые, как я, настолько 21% из общего числа инвалидов по зрению. Значит, в основном это взрослые калыки. Вот большая часть еще сколько. И, конечно, этим людям нужна помощь. Ну, нужно такое, но большее понимание. Я, например, себя очень плохо чувствую, когда мне, ну, начинают говорить, что я делаю что-то не так, там, понимаете? Как-то, ну, жутко. Ну, при том, при всем, что я все хорошо контактирую, я быстро могу объяснить, что простите, пожалуйста, я не вижу, подскажите, как лучше, я еще вцеплюсь и с ней буду ходить и заставлю себе у нее объяснять. Но таких-то мало, понимаете, я-то еще и как раз не растеряюсь. Еще есть вопросы?
По поводу давления глаз, как с этим бороться все-таки? Потому что вы говорите, что он ощущает, например, по нашим наблюдениям, наши дети, когда они слушают, у них концентрируется внимание, они тоже давят глаза, они очень много их давят. И что, как бы, ты говоришь, не давить,
знаете,
а не
давить. Это то, что идет с детства, отучить очень тяжело, но можно. Вот это вы сами знаете, что отучить можно. И здесь просто простым напоминанием. Вот я вам скажу, если я вижу вот так, а я в детстве жила на горах. Уфа – это 20 холмов, 12 холмов, 20 оврагов. Так? Как вы думаете, чтобы видеть, что под ногами, как я, куда я направляла свою трубку, свое трубчатое зрение?
Ну, вниз.
Конечно, я ходила только так. И вот в школе я была только такая. Понимаете? И то, что я есть, это результат коррекционной работы. Вот когда мне говорили, говорили, а мне говорят так. Мы говорим детям, а им все равно. Я говорю, ребята, в конце концов, количество переходит в качество. Здесь надо просто только упорно. Другого способа нет. И, конечно, использовать еще возрастные особенности. Вот у меня, например, использовалась вот эта моя звездная болезнь, потому что я же не просто в танцевальном должна была быть, а кем-то она должна была быть?
Солисткой.
А? Солисткой, правильно, все поняли. Вот, только солисткой. А мой преподаватель сказал, еще раз увижу согнутую, солировать не будешь. Все. Вот так сработало. Так стало. Я до сих пор, когда слышу голос, похожий на голос Александра Сергеевича Кубракова, и музыку, тут же все убирается, и я тут же паинька, тут же правильная. Понимаете? Поэтому здесь только вот объяснение, что зрячие так не делают, что со стороны это выглядит вот так ужасно и так далее. Только вот этим. И в конце концов ребенок растет, в конце концов такой. И еще, вот, например, я когда переехала в Москву, приходишь в библиотеку слепых, я помню, он ныне покойный композитор Блошкин, вот его музыку тогда часто в программе «Маяк» исполняли, вот он с тобой разговаривает, и вот так вот на тебя, ну, знаете, да, и наступает. Я с ним поговорила, с другим поговорила, вот со всеми. Говорю, у тебя вот такой недостаток, вот это так-то, так-то выглядит. Говорю, ну, будь внимательнее к себе. И потом заметила, что стоило мне только зайти и сказать «здравствуйте», всякие мотанги прекращались. Потому что люди начинали себя контролировать. Есть оркестр муниципальный народных инструментов. И этим оркестром руководит тотально слепой Виктор Куратор. И я спрашиваю: Витюш, а как же вот ты на концертах и нигде не срываешься? Ведь как-то только у него вот это вот движение руками. А он говорит: так бди у себя, контролирую. То есть он четко совершенно знает, где надо просто контроль и контроль за собой. То есть это просто сознание. А отделаться полностью не может. Например, как только он в своей среде, вот, допустим, мы там в сауне, мы на пляже, да, это движение есть, потому что он со своими, с такими же инвалидами и в полной расслабухе, как он говорит, да. Но как только сцена, абсолютно правильно, говорю: Витя, а как ты этому научился? Ну, когда, говорит, взяли меня баянистом в оркестр, руководитель учил всех, как надо стоять, как надо выглядеть, а я, говорит, себе ногу смотал. Вот, вот таким образом. Здесь другого пути, к сожалению, потому что, знаете, изначально нельзя этого допускать. Изначально надо одевать очки, когда маленькие, чтобы лишний раз глаза не лезли.
Это им не вот помогает, на самом деле. Вот. Они под очки залазят.
Знаю, потому что они к вам уже приходят с этим свойством. Вот изначально, вот почему нужна в стране ранняя помощь? А как ранняя помощь, что у нас очень плохо, к вам-то они уже приходят, когда уже этот весь комплекс есть, к сожалению. Ну что, дорогие мои, еще есть какие-нибудь вопросы?
Ну, это убеждениями это можно действовать на ребенка, но может поначалу как-то изменить, сказать, ты вот это действие не делал, там качаешься в поясе. А может, типа, другое какое-то действие? Или сразу наотрез?
Пыталась. Я пыталась, другие пытались идти против. Результатов положительных у меня не было. Может, у кого-то будут, но я не знаю положительных результатов.
То есть просто запрещать, да? Методом вот запрета получается?
Получается. Вот смотрите, не просто запрет, разъяснением, как это ужасно выглядит, что остальные не такие. Вот другое дело, что если когда еще он и умственно отстал, ты ему тут вообще не вдолбишь. Тут не вдолбишь, к сожалению, потому что там еще интеллект. На кого можем повлиять? У кого интеллект сохранен? С тем легче. Трудно, но легче. И, как правило, вот вы посмотрите, например, те, с кем вы очень много боролись в школе, став взрослыми, все-таки многие меньше делают вот тех стереотипных движений, за которые вы их ругали в школе. Вот вспомните, я просто беру своих одноклассников, кого за что ругали, и у кого сейчас этого нет. Вот включая себя. Но у меня это было вот вечное вот. И вот так ходить, вот, знаете, потому что ты видишь, ты боишься, ты много падал, и ты, естественно, смотришь все.
А сейчас вы как ощупь просто ходите, да?
Нет, зачем? Впереди у меня человек. Человек знает, куда он идет, у него глаза есть? Есть.
А если
значит, иди за ним. Если он затрепыхался, куда надо смотреть? Вниз. Вот человек впереди идущий, я его называю лидер, он затрепыхался, куда надо смотреть?
Вниз.
На ноги.
Преграда?
На ноги, только на ноги. А вдруг он по камушкам? А вдруг он по дощечечке? Если что-то в его движениях не то, посмотри на ноги и быстренько за ним эти движения повтори. Я как-то иду по улице, и народу все меньше, 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 и я бегу за голубой курткой. И вдруг эта куртка, как мячик, заскакала. Я говорю: молодой человек, остановись, пожалуйста, сыночек, я к тебе привязываться не буду, я плохо вижу. Помоги, пожалуйста, перейти. Потому что я поняла, что там что-то, раз он вот так вот завибрировал. А остались мы уже с ним вдвоем. Я просто закричала, но опять-таки здесь нужна очень большая психологическая работа, чтобы человек не стеснялся сказать о своих проблемах. Откуда же вы знаете, какие у нас проблемы? А если мы о них будем молчать? И вот в вашем случае, вот у меня была девочка, когда я работала учительницей, сейчас скажу, господи, Алалик. Никто никогда в школе не слышал ее голоса. Бабушка с дедушкой говорили, что она дома разговаривает. И тут я поступила в Ленинград, и в Ленинграде преподаватель говорит: вот когда я разговаривала с Алаликом, я аж подпрыгнула. Я говорю: как? А моя молчит? Он говорит: так с Алаликом надо разговаривать шепотом. Обычная речь для Алалика звучит как гром небесный, И на этот гром, вот когда вы слышите гром, вы затихаете. И гром вызывает иррадиацию, в результате которой происходит такое торможение. И человек не может ответить. Я это 1 сентября ждала, как не знаю чего. Приезжает Лида, я к ней подхожу, говорю, Лида, здравствуй. И я говорю, Лидочка, ну ты же вот растешь, ты будешь жить одна, как быть? Напиши на листочке, пожалуйста, говорите со мной тихо. Вот, понимаете, как ей-то быть? Вот сходи с таким листочком, чтобы ты могла показать. У нее было остаточное зрение, я ее учила писать там печатными буквами, потом заранее записывать, что тебе надо, или просить кого-то записать, или самой написать. Говорю, учись на машинке печатать, на машинке напечатай, что тебе надо, и придешь со списком, если ты не можешь. И вот, чтобы говорили с ней тихо. Поэтому как выхода не только из гроба. Вот, поэтому надо выход искать и находить.
Будьте добры, вот вы являетесь прихожанкой храма, уже есть общение со священником. Какие бы ваши были пожелания священникам, вот, какие можно предусмотреть проблемы или решить вопросы вот, на приходах?
Вы меня в такую краску вогнали сейчас, потому что, к сожалению, я в разных храмах бываю, ни к какому храму окончательно не прибилась, и очень даже об этом испытываю от этого дискомфорт, потому что мне периодически очень хочется в храм. Но, к сожалению, в храме бываю гораздо реже, чем хотелось бы быть. Но я, вот вы сказали, какие пожелания. Я вообще вот то, что вы говорили. Вот я поворачиваюсь, вы здесь говорили. Я вас никогда не узнаю. Но я говорю, вот вы говорили. Понимаете, это вот опять, когда мы говорим, человек социализирован, он воспринял нормы общего поведения, общепринятые нормы поведения. Это я попытаюсь сформулировать, вот, чтобы, может, действительно, какую-то памятку или какие-то пожелания, потому что есть такие люди. Понимаете, я ведь только вам свое говорила, я вообще теперь думаю, поговорю-ка я с инвалидами.
Ну вот вы же только что фразу сказали, что если мы сами не будем говорить, как о наших проблемах узнают.
Конечно,
поэтому мы и не знаем
об этом
проблем.
Никто не узнает, конечно. Поэтому это надо сформулировать. Вы совершенно правы.
Венера Закировна, я хочу попросить вас действительно, если вы сможете, напишите какую-то памятку, какой-то текст, связанный с поведение с проблемами в храме.
С проблемами в храме.
Да. И мы разместим его на разных сайтах.
Решить эту проблему.
Да. Мы разместим на разных сайтах. Вот эта информация дойдет до верующих.
Вы знаете, для меня, например, проблема. Я не знаю, что можно спрашивать у батюшки, да? Но опять-таки, и вообще, кто идет? Я вот только вижу одежды в пол. Все. Кто это, что это? Для меня это тоже большая проблема. Поэтому я, когда даже прихожу на исповедь, я заранее прихожу, узнаю, будет, не будет. Значит, это в каком углу, как что. То есть для меня это такой волнительный момент, чтобы сделать как надо. Это одно дело, я взяла кассету, я там где могу подпеваю, да, к сожалению, сама там не читаешь, но я обязательно буду думать над теми вопросами, которые вы сказали. Я не обещаю, что это прям скоро, как я говорю, я обязательно все выполняю. Только не так быстро, как хотелось бы. А почему? Потому что очень много долгов. То, всем надо сделать. Просто у меня круг общения очень большой. Количество учреждений, с которыми я контактирую, тоже очень большое. И в России, и за рубежом.
Можно еще вопрос? Можно еще вопрос?
Конечно.
У нас, когда вот в храме глухих, мы поняли, что некоторым глухим очень тяжело, видимо, у них вестибулярный аппарат нарушен, очень тяжело стоять долго. И мы, в конце концов, сделали такое внушение всем, что у нас по периметру лавочки, и кто сидит, пусть сидит, и чтобы никто замечаний не делал. Вот. Потому что службы бывают долгие, стоять тяжело бывает. А вот как незрячим, тяжело стоять долго или нет?
Сейчас скажу. Те незрячие, у которых нарушен слух, и про себя в том числе скажу, да, достаточно тяжело.
Достаточно тяжело.
И сидеть гораздо легче. Я, конечно, стараюсь всегда стоять, но иногда немножко присаживаюсь, когда есть такая возможность. Потому что особенно у кого вестибулярный аппарат нарушен. Да. Это на самом деле такой,
такая особенность. Вообще просто из-за зрения, чтобы тяжело было стоять, такого нет. А так, как и все, если пожилой человек слепой, то, естественно, тяжелее. Но это любому пожилому.
Да, диабетическая ретинопатия.
Да, потом вот диабетическая ретинопатия. У нас сейчас очень много людей из-за диабета слепых. И есть среди них, конечно, верующие.
Там много рано, наверное, надо вот такие вот трофические язвы уже из-за этого тоже тяжело.
Вы знаете, я этот вопрос ведь вот никогда не изучала. Я так благодарна Богу, что вообще эта встреча состоялась. Я для себя, например, вот сегодня много узнала, о чем надо еще, что надо поисследовать, и вот об этом тоже написать. Потому что одно дело то, что я думаю, потом я-то думала, я не связывала вот так с вестибулярным своим аппаратом, а когда вы подсказали, я стала вот вспомнила еще одну свою подругу, у которой тоже проблемы со слухом, и у нее то же самое, ей тоже тяжело стоит. Может быть, это действительно как-то связано с вестибулярным аппаратом. Просто никогда об этом не думала, не связывала вот эти два этикета.
Еще такой вопрос. А что касается литературы православной? То есть я так понимаю, что вот для людей с таким, ну, как вот с такими особенностями дефицит же литературы, как вы вообще вот изучаете? Вы слушаете, вы общаетесь? Или только аудиокниги вы применяете? Или как это вообще?
Знаете, Евангелие у меня укрупненным шрифтом просто. Жирно, крупно когда-то. Евангелие я читаю сама и не устаю удивляться. Как я читала первый раз, мне казалось, это просто абракадабра и набор слов. И как разу от разу я понимаю, насколько это умная книга, я бы ее бы читала, и каждый раз открываешь, и думаешь, ну будет этому предел или нет? И когда я это рассказываю людям, то потому что я выросла крайне атеисткой, притом воинствующей атеисткой. Меня так воспитывали, я была так воспитана. И если я пришла к Богу, то я пришла вот не от несчастности, вот так какая я бедная, там слепая, да еще оглохла, да еще и нюхать-то не могу. Не от этого, просто от размышлений и от чтения. Пришла к тому, что от логики, я математик, я пришла к тому, что Бог обязан быть. Вот, понимаете? Но изучать, вот я... Говорю, я себя чувствую в этой аудитории очень, ну как сказать, мне стыдно за себя. Я действительно читаю очень мало, в основном на говорящие книги, я вообще-то читаю мало. А сказать, а что ж тогда делаешь? Ну, это есть такой анекдот. Чукча поступает на литературный факультет. Пушкина читали? Нет. Лермонтова читали? Нет. Достоевского читали? Нет. Что ж, на литературный факультет ничего не читали. Чукча писатель, Чукча не читатель. Вот, и я также, вот, понимаете, я не успеваю писать, потому что у меня других физических недостатков тоже много, и все надо успевать делать и писать, поэтому, но такая проблема есть. Я говорю, я так была в свое время рада, что вот мне подсказали диск. Во, еще что, например, когда, это обязательно надо будет написать, не забыть бы, вот когда приходишь, допустим, в лавку и спрашиваешь, а что бы вы могли посоветовать, ну, для... просто, чтобы больше узнать о жизни. Тебе все книги приведут. А надо вот именно аудио подсказывать. Потому что вот это очень важно для нас. Потому что я вот, когда готовилась к вашей лекции, я все не знала, как же я к вам обращусь, как правильно назвать, и консультировалась с людьми. И мне, значит, говорят, что вот есть, например, кассеты, на которых написано, в которых говорится, говорящие книги, на магнитной ленте можем прослушивать, на магнитофонах, как надо себя вести в храме. Потому что я не знаю, как надо вести себя в храме. Задание себе я поняла, что я должна опросить, как-то обобщить и сформулировать. Правильно поняла?
Да.
Вот. Буду стараться это выполнить. Не знаю, как скоро, но что буду делать, это обязательно, это точно.
Я хотела спросить еще. А вот я была в центре для слепых в Англии, и там нам рассказывали про то, что вот эффективно использовать запахи для ориентации. А вот действительно ли это эффективно не в специальном центре, а в быту все-таки? Запахи такая вещь.
Конечно, а как же.
То есть это используется?
А как же. Даже при том, что у меня обоняние очень нарушено, да, я все равно этим пользуюсь.
Вы,
например,
да,
если я подошла близко, да, но по запаху уже можно понять, сырое или готовое, вареное или
нет,
так далее.
Для ориентации на улице.
А для ориентации на улице тоже, конечно.
особенно в советское время, сейчас-то меньше запахов стало. Но все равно и булочные, и бензоколонки сейчас меньше пахнут, чем раньше. Раньше они более специфически пахли. Я бывало зайду, вот, например, иду по улице, попала в магазин незнакомый. Я зайду, так в дверь отойду в сторону и слушаю. Так, топорик, пум-пум-пум, ага, там мясо разделывают. Бутылки гремят, мужики ругаются, ага, виноводочные. Бутылки гремят, но женщины ругаются, молочные. Помните времена дефицита были, да? Там рыбный отдел специфический очень пах, кондитерские изделия. Понимаете, конечно, все в жизни помогает. Я вам простое скажу, вот и запахи, и звуки, все. Расскажу вам один такой пример. Я иду по институту, и в коридоре темно, я здороваюсь с сотрудницей. Это было давно. Она у нас уже не работает. Она говорит, ну, Закирна, ну что же вы все слепой-то притворяетесь? А вот как вы узнали, что я это я? Ну, ребята, вот, ой, извините, пардон. Значит, шаркающая походка, а такая вот тяжелая, специфическая, именно она так ходит. Вы, может, на это не обращаете внимания. Мы это обращаем внимание. А в коридоре было темно. И старческий запах. И старческий запах, который от нее часто будет. Пожилой человек был старческий запах. Но я же не могу сказать, что по шаркающей походке не по неприятному запаху специфическому. Вот так узнала. Или, допустим, заглядываю в кабинет и называю: здравствуйте, такая-то, такая-то. Она говорит, вот опять вот симулируете. Вот как вы узнали, что я в кабинете? А кабинет как пенал, вот так заходишь в пенал, и в конце окно. И ее стол был, вот она сидела спиной к окну и лицом сюда. Кто на месте профессора в советское время, на месте профессора посмел бы сесть из сотрудников? Никто и никогда. Я открываю дверь. Здравствуйте. И там что-то так качнулось. Я называю имя. Что-то качнулось, я лица не вижу, вообще фигуру не вижу. Но там качнулось на фоне света, на фоне окна. Я называю имя. Это просто включаешь логическое мышление, все. Для того человеку дается голова, чтобы иногда ее и напрягать. И таким образом, например, как понять, вот я иду, да, и впереди меня столбы движутся. Значит, столбы движутся на тротуаре, значит, люди. Если я иду, а они не приближаются. Какой вывод отсюда делаешь? Значит, столбы идут в том же направлении с тобой, с твоей же скоростью. Если ты идешь, а столбы так быстро приближаются, значит, они идут навстречу. Или они приближаются, но не так быстро. Значит, столбы еще больше и кляче, чем ты. Они идут медленнее, чем ты. И так далее. Просто включаешь логичность. Но этому тоже надо учить. Этому тоже надо учить. Вот почему, говорю к специалистам, все-таки отправлять надо специфику, есть специфика. И еще напоследок вам совершенно... У меня есть подруга, которая видит, у которой тысячные доли. Тысячные доли. Ребенок в манеже. Я говорю, слушай, ну, Оль, ну как же ты там с ребенком-то обходишься? Она говорит, одеваю одежду бешеного цвета. Я говорю, что там бешеного цвета? Ну, например, ползунки бешено-синего цвета. Вот, если в манеже лепешка синяя, значит, он сидит. Если палочка горизонтальная, значит, лежит. Если синяя палочка вертикальная, значит, стоит. Вот так.
Батюшка
еще. Можно еще?
Да, да, конечно.
Вот, у меня дача недалеко от Балабанова, а там, значит, по дороге к Боровску, там есть УПП, ГУС. Вот. И поэтому очень много там бывает людей, которые вот, значит, пользуются этой станцией железной дороги. И вот меня удивили действия одного незрячего человека. Он идет совершенно спокойно, без трости, все, вот он идет, и рукой перед собой потрогал, как будто бы вот горячее. И он тут же тросточку разложил и перешел пути. Вот как вот он этой рукой почувствовал, что там впереди пути, и раскрыл тросточку.
Вы знаете, это уже, ведь я не говорю, что я знаю абсолютно все приемы, потому что у многих из нас свои личные приемы. Просто будучи, вот находясь здесь на этой должности, в институте, я, естественно, просто сама стала собирать, обобщать свой опыт, потому что, например, не все пользовались моими приемами, чем я пользуюсь. Вот особенно после инфаркта, когда меня толкнуть вообще нельзя было. А как метро? В метро же толкаются. Я придумала свою. И он, видимо, вот для него какие-то ощущения...
Может быть, они нагреваются, и они теплые.
Не могу сказать. Может, это было летом, и от рельсов шло тепло. И вполне возможно, эти температурные ощущения человек ощущал. Вот у меня подруга, например, вот та самая, у которой... по лунной дорожке шла. А вот она идет по коридору ровно посередине. Я говорю: Том, да что же это такое? Все-таки я вижу лучше, я вижу по сравнению с тобой, но я то к правой стенке отклонюсь, то к левой, а ты прям так посередке хорошо. Она говорит: а я щеками давление чувствую от стен и выравниваю это давление. Вот у меня это нет, это называется чувство препятствия. Оно в литературе описано у слепого типопедагога, у Свердлова, например, очень хорошо описано это чувство. Но я его себе стала развивать где-то в районе 60 лет стала развивать.
Вот. И потом еще интересно, проходя мимо бетонного собора, он поворачивался, где-то
Это эхо. Это эхо. Многие идут и прищелкивают пальцами, например, или тростью постукивают. И вот это отражение звуковое они тоже это фиксируют. То есть очень многое есть неописанного, потому что у человека приемы появился, он пользуется. Вот, например, те, которые в сельской местности выросли, как они здорово в лесу ходят, тотально слепые. По тропкам, как, с какой скоростью. Я просто потрясался, я-то выросла не в лесу. Для меня это было очень удивительно. А вообще, ведь я вот беру своих одноклассников, если нас учили, вот мальчишек учили по дереву, по металлу работать, они вот на своих дачах полы, крыльцо, там обшить, стены, все делают сами, тотально слепые, потому что научены этому. У меня, например, вести хозяйство вообще никаких проблем нет. И самое смешное, когда вот перестройка уже, катастройка, как я ее называю, словом катастрофа бурно шла, мою квартиру ко мне домой, ну, волею судеб, попал человек бизнеса, а попал в пост. Ему так понравилась постная пища, так он меня, уйдя от меня, еще 2 недели уговаривал, чтобы я у него поварихой поработала. Нет, мне так это было смешно, я говорю: вот себе глухой повар-то, такого еще не было. И еще который запахи плохо чувствует. Ну, у тебя будет водитель, вот на рынок вы вместе. Рынок для нас это очень большая проблема. Что такое рынок для меня? Это куча цветных каких-то пятен и масса людей, которые считают просто недостойным себя не обмануть тебя. Потому что раз видят очки, так неуверенная походка, все. Потом на лице, наверное, написано, что надо эту тетеньку немножко приложить. Ну, бывает такое.
А что вы можете сказать об том, чтобы делать информативный пол? Вот, скажем, вот во Франции там делают резиновые около в метро, около этого
самого. Вы знаете, в любой загранице мне гораздо комфортнее, чем в России.
То есть вот нужно ступеньки выделить, какой-то другой фактуры.
Конечно.
То есть пол делать информативно.
Конечно.
Неважно каким, но главное, чтобы...
Чтобы это было информативно. Главное, чтобы было информативно. А вы понимаете, вот в Голландии мы приехали в один центр, у них все лифтовые двери желтым цветом покрашены, все двери туалетные зеленым, а все двери на вход-выход окаймлены красным цветом. Боже мой, это было ориентироваться просто от удовольствия. Или идешь в какой-то магазин не зашел, куда бы ты ни пришел, либо нижнюю и верхнюю ступеньку покрашены выделенным цветом, либо край каждой ступеньки выделен.
И фактуру тоже, чтобы набыть.
И фактуру. Ну вот в Германии идешь, и если ты вступила на дорожку велосипедиста, она же другая, она на ощупь ногами не такая, как тротуар для пешехода. Дорожка для велосипедиста, она другая на осязание, но для слабовидящего она же еще и цветом выделена. Понимаете? Или ты идешь, и вот ты дошел до перекрестка, потому что вбиты вот эти большие, ну, как бы сказать, большие гвозди, да, такие вбиты. И ты это чувствуешь. А у нас вот на проспекте Мира, посмотрите, сделали вот такую, не обманываю вас, вот такую рельефную полосочку. Я говорю, лоскуточек. Да это же каким надо быть виртуозом, чтобы попасть на этот лоскуточек? Вот ты вышел из метро, повернул и идешь к этому переходу. Как тебе этот лоскуточек-то найти, не проскочить его? Я не знаю вообще, для кого там его делали. Но в то же время мне уже говорили, что в Москве есть очень хорошие перекрестки, где и цветом, и перилами выделено, и рельефом под ногами. Я не видела, но мне говорили наши инвалиды, что есть уже и такие перекрестки. Поэтому я всегда хочу надеяться на лучшее. Будет лучше, если мы все к этому что-то приведем. Вот скажите, можно было когда-нибудь мечтать, что вы были здесь? Ну, 3 года назад. 3 года назад это нам в голову не приходило. Но спасибо вам, настало-то время, вы пришли. Поэтому думала ли я, что когда-нибудь получу такое задание от вас? Получила. Постараюсь обязательно. Только не обещаю, что
задача. Ну, если бы нам помочь. Просьба нам помочь.
Хорошо. Вот думать.
А можно попросить просто вот, поскольку здесь, я так понимаю, люди единомышленники, просто представиться хотя бы и понять,
куда. Давайте,
мы уйдем, и так и друг друга даже не узнаем.
Давайте, правда.
Хотя, каждый. Может, а каждый, наверное, вас. Поделиться
вот,
опытом.
Давайте с вас. Вот вы Сергеев Посад, да ведь?
Да, мы все прихожане храма преподобного Сергия Радонежского при детском доме слепоглухих. Среди нас есть регент этого храма, певчи, просто помощники.
А вы бы встали на минуточку? Вот сколько вас?
Нас четверо.
Четверо? И,
да, я просто...
Спасибо. Простите, я у вас год назад, в октябре, ну, я у вас была. Да. Только не в храме не была. Спасибо большое. Восхищена, конечно.
Вот, спасибо. Меня зовут Вероника.
Меня Наташа.
Можно я сяду?
Я была учителем по плаванию.
Спасибо. Моя помощница.
Вот. У нас, кстати, тоже есть такая информация, может быть, полезная. Мы год назад подавали на грант конкурс «Православная инициатива». Это фонд Серафима Саровского такой проводит. И мы его выиграли, то есть мы сделали пособие для слепых детей, слепых и слабовидящих. Вот сейчас мы буквально ехали из Логосвоз, забирали последние комплекты. Значит, это 5 книжек для слепых, утренние и вечерние молитвы, молитвы ко Святому Причащению и после причастия, все ночные литургии. То есть наши дети, они могут смотреть, читать. То есть, ну, это может понадобиться любому человеку, кто как бы хочет. То есть мы это делали с тем, как бы, с тем, ну, как бы, с тем
намерением,
прицелом, да, что дальше любой человек может этим пользоваться. То есть вот в Логосе есть там, у них все уже на компьютере напечатано, принтер может выводить, то есть матрицы все сделаны. Сейчас как бы тиражировать это стоит уже копейки.
А можно вопрос один?
Да.
А вот в библиотеке слепых есть экземпляры такие или нет?
Еще нет, потому что как бы мы просто сделали для себя, скажем так, мы получили деньги там на 10 экземпляров каждого наименования.
Поняла.
То есть дальше, ну там если...
Там, а с кем, надо говорить на Логосе, там, с директором?
Абрамов Владимир Иванович,
хорошо,
производственный отдел. Точно все. Так же мы сделали альбомы, что может быть еще интереснее, как бы, на 10-х праздников, именно объемные, рельефные. То есть есть иконы деревянные, да, они есть вот в Симоновом монастыре, у нас они есть. Но как бы детей, взрослых учить по иконам, ну, не всегда... как бы есть, просто все они в наличии. Вот. Вот этот альбом, там как бы все 12 праздников есть. Он А3 формата, они объемные, причем сделать тоже 2 вариантов для слепых. Просто объемные, для слабовидящих, где есть цвет. И как бы вот эта вся рельеф, он весь прозрачный. То есть можно видеть частично, да, и как бы знакомиться с тем, что есть. Вот, то есть, пожалуйста, как бы, вот можно этим.
Во всяком случае, такую информацию надо для библиотек слепых, да, чтобы библиотеки имели. Слепых страны заказали и имели,
ну,
это.
Да.
А если это есть библиотеки, это мы, читатели, будем брать.
Ну, просто пока что на рассылку у нас не хватило сил и времени. То есть мы попробуем такую сделать рассылку, как бы по библиотекам, хотя бы им такую информацию передать. Это еще как бы в перспективе, скажем так, потому что, ну, мало людей.
Кто, да, это очень просто делать. Это надо только вот там у вас телефон дан Шапошниковой.
Да.
Ей сказать, угу. Что есть. И у них на сайте вывешивается, где что есть. И библиотеки уже, заходя на этот сайт, заказывают
хорошо,
себе за деньги.
Хорошо. Ну вот просто вам, как вот такая информация, пожалуйста, как бы пользуйтесь и дальше для своего пользования идите.
Следующий представляйте.
Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма сельского, Домодедский район. Вот. И сразу представляю мою помощницу, Ольгу Лялину. Ну, вопрос любопытнее. Потому что сельский приход, дети самые разные всегда.
Это точно.
И не только дети, и взрослые. Поэтому встречаемся с самыми разными проблемами. Это и психические отклонения, это и отклонения по зрению, и у детей, и у взрослых. Когда говорят, что бабушки невидящие приходят в храм, вот это мой храм, куда приходят полувидящие или невидящие бабушки. И когда храм был развален, мы восстановили его, и все старались предусмотреть, чтобы людям было удобно входить в храм. Например, мы добавили к входу в храм подиум, чтобы могли завести коляску с людьми, которые не ходят. Вот. Сделали мелкими ступенечки, чтобы бабушкам было легко поднимать ногу. Там не классический стандарт, 15-20 сантиметров, а чуть больше, там, 5 сантиметров. Вот. И рядом с нами находится интернат в селе Кутузово. Когда-то он был задуман как интернат для детей со слабым зрением, но со временем он превратился, как часто сейчас наши интернаты превращаются, куда сваливают детей с любыми отклонениями, даже ближайшие школы сваливают своих двоечников. Вот. Поэтому в этом интернате уже слабовидящих очень мало детей.
Простите, пожалуйста, вот. Где это еще раз?
Село Кутузово, это Домодедовский район.
Вот, никогда не знал про такую
школу. Соседство буквально от нас, это соседнее село. Вот. И в основном это дети из семей алкоголиков. Поэтому там любые отклонения встречаются. И вот когда зашла речь вот, о встречах здесь, конечно, мы задались целью вот, ну, максимум научиться, чему только можно отсюда у людей научиться. Это и обращение с больными детьми, это обращение с людьми слабовидящими. И все, что здесь будет в программе развиваться, вот мы хотели бы всему научиться, потому что неожиданные встречи, а не хотелось бы, чтобы человек ушел из храма или не захотел больше ходить. Хотелось бы приложить все силы, чтобы любой человек, потому что к нам и заключенные приходят после больших сроков, даже не просятся остаться там, а вот просто они приходят помолиться. Вот, и, кстати, сразу легко узнать, они подходят к храму и разуваются. Вот единственные люди, кто входит в храм босиком, они считают, что это оскорбительно входить в храм с обутыми. Это как закон, люди, сидевшие больше там, 8 лет, или вот человек отсидел 20 лет. Вот. Или мы сейчас переписываемся с людьми пожизненно заключенными. Вот. Тоже вот. Ну вот мы сюда пришли как раз научиться, чему только можно. Я искренне благодарен. Сегодняшняя встреча, конечно, очень много для нас.
Спасибо. Вы знаете, мне казалось, что я знаю про все школы российские. И вдруг я узнаю о школе, о которой у меня нет сведений о ней.
Ну, наверное, она сейчас уже как-нибудь по-другому называется.
Ну, может быть, вот. Но даже...
А так, исход – это интернат для детей с ослабленным зрением.
Вот дело в том, что я как происходную про нее не знала, потому что я здесь же с 75-го года сторожил. Спасибо.
Да, спасибо.
А вы еще раз представьтесь, пожалуйста.
Да, протоиерей Александр Трушин.
Спасибо.
Вот, пожалуйста, если могу быть полезен, как священник, или вы хотите приехать в сельский храм, погулять. Мы организовали детскую площадку прямо на территории храма. Вот, сначала, как многие священники знают проблему, все засадили цветами, все так хорошо было, красиво. Но было ощущение, что ты на красивом кладбище. Тихо, хор доносится и цветочки кругом. В общем-то, чувствуется, что храм должен быть живым организмом, живым. И мы тут же часть выкорчивали фруктовых деревьев, выкосили наши цветочки и сделали горку, сделали качели. Вот теперь и день, и ночь, сутки прочь, у нас дети. И те, кто приходит с прихожанами, и наши сельские дети, которые, на которых родители потом порой не обращают внимания с утра до вечера. Вот. Ну, интересную деталь отметили, может быть, это тоже в опыте интересно. Вот. В песочнице, у нас песочница, обычно, конечно, маленькие дети с совочком. Но мы обратили внимание, что когда уходят дети, часам к 6-8 вечера приходят в песочке играть дети в возрасте лет 13-14. С удовольствием возят машинки, играют в солдатики. Мы им не мешаем. Вот. Они, правда, с удовольствием попозировали нам и сфотографировали, потому что вот встреча была неожиданная. Вот вечерами приходят подростки поиграть в песочек.
А можно я вам объясню, откуда это берется?
Ну да, наверное, с удовольствием.
Вот, например, я считаю, что с ними просто это дети, которые в свое время в песочек не поиграли, не наигрались. Так же, как в свое время в университете я встретилась с девочкой, которая выросла на хуторе среди мальчиков. А я хоть не среди мальчиков выросла, но дело в том, что я же по подражанию играть в куклы не могла. Сама сообразила, как в куклы играть, где-то в 4 классе. Но меня отдали в школу слепых. Там нас многому чему учили, играть не учили. И вот в университете мы закрывались и играли, с запоем играли в дочки-матери. Пока не наигрались, наигрались, это прошло. Просто мне кажется, что это дети из семей.
Потом не смеемся, над ними никто не смеется. А для ребенка важно, да, что над ним не смеются. Не важно,
конечно, там, конечно.
Машинку или
а потом могут быть дети еще и с задержкой психического развития. Плюс и это.
Спасибо. Я Роман Луканин из Рязанской области, тоже из сельского храма, но я как вот отец Александр, скорее из любопытства, как он так сказал. Ну, вот. Но опять-таки по разным причинам, вот, и потому что у самого один из детей инвалид, и потому что к нашему приходу мы окормляем дом престарелых и инвалидов, где не только престарелые, но и инвалиды люди. Ну и поэтому тоже тут, в общем, я повторился, наверное, вот, в словах отца Александра, вот, в начальной части все процитировал. Все, почему мы здесь находимся. Ну, вот. И действительно большой такой опыт.
Спасибо. Меня зовут Елена, я прихожанка храма Всемилостивого Спаса, я недавно столкнулась с детьми с разными нарушениями умственного развития, ДЦП, с аутизмом. Вот. Ну, я хожу сюда для того, чтобы что-то подчеркнуть, как-то лучше с ними заниматься. Вот. Еще вопрос к вам, Нина Закировна. Я так понимаю, что вы очень заняты. Вот. И, может быть, если у нас получится раньше написать статью о том, как относиться к детям-инвалидам в храме. Вот. И можно ли вам ее направить, чтобы вы ее посмотрели, может быть, подредактировали, и, может быть, мы бы раньше разместили.
Давайте.
А потом, когда вы что-то напишете более такое научное, что-то более...
Согласна, приветствую. Там телефон лаборатории у вас есть, записан, и написано, что по понедельникам и четвергам запись, но это те дни, когда уже мы наверняка здесь бываем. Вот самый первый листочек, который, вот отдельный листочек.
А как вам, можно ли направить на адрес, если будет готова статья?
А, хорошо. Знаете, лучше на мой домашний.
Сейчас.
Нет,
на мой домашний.
Адрес, я имею в виду электронный адрес.
Я все поняла. Д, это понятно, что это Д?
Да.
Д Венера. Денискина Венера. Д Венера. Собака. Собака. Дальше. Яндекс.
А Д маленькая буква?
Да, да. Яндекс.ру. Д маленькая. Все буквы маленькие латинские. Д Венера. Вот это будет... Только там подписывайтесь, кто вы, что вы, ладно, напомните. И как зовут, и откуда. А то иногда пишут просто имя. А страна большая, а маразм крепчал, я уже все помнить не могу.
Я из прихода отца Дмитрия Смирнова. Вот. Но волею судеб сначала я в Павлине работал. Это детский дом православный на Тимирязевской улице. Вы, наверное, у нас Денис тогда работал какое-то время. Мы к вам, по-моему, раз заезжали. Это я про Сергиев Посад, ваш детский дом. Вот, 2 года. А потом организовали под Можайском, там тоже храм отца Дмитрия, где мы, ну, восстановили. Под Можайском. И там, туда отвезли детей просто отдыхать. Ну, сейчас они постоянно едут. И там пришло в голову, или как бы пришлось, вот, оставить детей какое-то время. Вот так я там 7 лет и, собственно, остался, да, отдыхал. И дети были разные, вот батюшка упоминал, что и у нас и гимн 2-летних мы взяли как-то из отказников. И девочку в Рязань отдавали в школу Слобовидище. Там забыл место называется. Вот. И так далее. То есть здесь я был частый гость, детей возил и куда их только не возил. Вот. Сейчас все нормально. Даже дефектологический факультет закончил 2 года назад. Пришлось. Да. Ну, а как бы вслепую ходить, чтобы хоть знать, какие причины и так далее. Вот. И сейчас перемещаюсь опять территориально. Вот. И, собственно, опять вот в эти родные стены повлекло. Прихожанин параллельно от храма Всемилостивого Спаса. Вот, и Трехсвятительского, где же супруга моя, вот, воскресная школа. Но это она сама скажет. Тем более, есть причина, по которой мне не... территориально я перемещаюсь.
Ну да, Ирина. Я прихожанка 2 храмов, вот Всемилостивого Спаса с Леной и 3 святителей. Вот. В Пучково тоже бываем. Вот. Ну, в Трехсвятительском я провожу занятия с детьми рисования. Ну, а по Всемилостивому Спасу мы там поем, работаем. Вот. Сейчас учусь в педагогическом колледже. Вот. Ну, не на старости лет, правда, решил поучиться. Но просто всю жизнь все равно с детьми имеешь дело. Надо когда-то начать учиться, может быть. Ну, закрепить как-то.
Никогда не поздно.
Ну да, я поняла, что можно и всю жизнь учиться. Вот я, правда, не знаю, что я там закончу теперь. Вот. Ну, а так вот.
Я все это тихо.
А колледж номер какой?
Колледж 16-й.
Ну, я не знаю.
Вот, ну, он с хороший колледж. Мне нравится.
11 лучше.
Да, замечательный колледж. Вот, ну, просто, да, из интереса пришла.
Вы знаете, вот, например, дети с ДЦП, да, среди детей с ДЦП 25%. Как минимум, это дети с нарушением и зрения. Просто это мало кто учитывает. А в учебном процессе, например, как учить, например, какой подход к близорукому, к дальнозоркому, к астигматику, к тому, у кого глаза качаются. Вот это же все разный подход. Это тоже целая наука чудесная. Ну, как детективы целые.
Так, меня зовут Маша, я ипотерапевт. Я занимаюсь в основном живой нить на ипподроме в Москве.
Еще громче.
Да, я ипотерапевт, занимаюсь в основном живой нити, это на ипподроме в Москве. Это, ну, для катания верхом для детей-инвалидов, скажем так. Вот. А летом меня пригласили работать в приход в Ярославской области. Ну, собственно, через тамошнего батюшка я попал сюда на курс. Вот. Собственно, все.
Спасибо.
Гера, я являюсь прихожанкой храма Живоначальной Троицы в Чертаново, представляю настоятеля храма Константина Сапельникова. У нас помимо храма Живоначальной Троицы опекаем и храм великомученика Трифона в психоневрологическом диспансере. То есть каждую субботу там проходят службы. Помогаем больным людям. Я хотела бы сказать, что у нас особое внимание проявляется самими прихожанами к слабовидящим. И в храме, где, в общем, в основном здоровые, а уже в храме великомученика Трифона, там у них сами помогают, они больные, помогают друг другу. Вот.
Священник Петр Коломейцев, клирик храма Спаса на Сетоне в Москве. Вот. Ну, когда-то открывал храм для глухих в Симоновом монастыре. Вот, кстати, там могу сказать, что там хорошая библиотека собрана. Схиеродиакон Антоний, которому вот выжили глаза в лагере электричеством, он напечатал практически сам на машинке такой немецкой, набрал шрифтом Брайля практически весь комплект служб. То есть это вот такой вот шкаф, четыре полки, и вот так вот каждая полка от края до края забита набранными книгами, набранными шрифтом Брайля книгами. Так что вот если в Симонов монастырь обратиться, то там можно просто эти книги брать, читать. Я не знаю, существует ли способ размножения таких книг, или надо все перебирать заново.
Нет, существует способ, что брайлевскую книгу можно отсканировать и сделать ее просто вот в электронном варианте. А в электронном варианте там, пожалуйста, озвучку подсоединяешь, и все это можно слушать.
Ну, в общем, тогда, наверное, эти записи служб, переведенные вот в Брайль, может быть, стоит когда-нибудь там отсканировать. Вот. Ну, когда-то я отслужил первую службу в Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих. Мы тогда, помню, организовали эту службу так, что, значит, я служил сам в голосе на руках, а наши неслышащие прихожане из нашего храма, они смотрели на меня, на чтеца, значит, и дактилировали.
С губ читали, да?
Нет, они смотрели на жесты. Мы службу вели на жестовом языке и в голос. Они, значит, сидели, вот, это было все на эстраде, они сидели рядами, вот, и у каждого, получилось, что у каждого подопечного из детского дома был свой персональный переводчик, который дактилировал ему в руку уже все эти тексты, ну и комментировал настолько, насколько сам понимает. И вот так у нас там была первая служба, это была обедница с чтением Евангелия и апостола и с причащением запасными дарами. Вот. Так что вот. Ну и кроме того, там проводили молитвы. Там несколько раз, в общем, был. Нас каждый раз там ждали, но вот, слава Богу, там теперь существует храм. Вот. Ну и еще я учредитель детского экологического центра «Живая нить», где работает моя невестка. Вот. Где, значит, кроме лечебно-верховой езды у нас еще есть и, кроме иппотерапевтической части, арт-терапевтическая часть, где у нас есть вот в том числе и своя студия, свой театр, вот где, ну вот на рождественских чтениях в прошлом году мы тогда встречались. Вот, мы показывали наш видеофрагмент нашего спектакля, вот где у нас дети, значит, наши играют в наших спектаклях. Вот, и еще одна работа, это я занимаюсь в образовательном центре для детей-сирот. У нас там есть два основных направления. Это дети, которые просто вот недополучили в детских домах образование, имеют только справки. Мы им в конце концов даем через экстернат, мы их готовим, и через экстернат они получают нормальные уже аттестаты за 9, за 11 класс. И потом сопровождение в первые годы обучения в колледжах и в институтах, потому что, к сожалению, дети-сироты очень быстро покидают учебные заведения, если, ну, потому что не привыкли учиться в таком формате, как учат в институтах. Поэтому у нас вот существует такое еще сопровождение группа. Вот. И кроме того, у нас там тоже есть своя дефектологическая группа. Вот, это те дети, которые попали уже из детского дома в интернат для психохроников, вот, но которые могут жить самостоятельно. Мы стараемся дать им в объеме начальной школы сведения по жизненной компетенции, и они конце концов проходят по МПК, и многие уже имеют квартиру, работают и, в общем, счастливы, живут уже не в интернате для психохроников. Так что вот такую работу тоже мы проводим. Вот. И даже вот сейчас вот один интересный случай, потому что у нас так в основном олигофрены были вот на уровне дебилизма, а тут вот даже есть и более тяжелая степень, но мальчик очень хочет учиться, поэтому все еще медленнее происходит, но происходит. Происходит, и в общем поэтому и он, видимо, тоже скоро все-таки пройдет по МПК и тоже будет жить самостоятельно и работать. Вот.
Говорят, что необучаемых нет. Просто в какой степени больше времени надо.
Вот. Ну и эти стены мне знакомы. Здесь я сдавал вот здесь вот кандидатский минимум по дефектологии. Здесь у меня проходило утверждение темы. Вот. Я, наверное, вечный аспирант Института коррекционной педагогики. Вот. Но Николай Николаевич надеется, что когда-нибудь стану и кандидатом.
Спасибо. Протоиерей Леонид Царевский. Мы тут втроем, у нас тут второй священник отец Андрей Еремеев и наш староста Лев Владимирович. И как-то так у нас получается. Храм у нас село Пучково, но рядом с городом Троицком по Калужскому шоссе. И как-то получается, что все время Господь к нам, к нас много людей. Храм как бы деревенский, но на самом деле городской, потому что город в полутора километрах. Получается, что все время Господь нам посылает разных тех или иных инвалидов, и детей, и взрослых. У нас приезжает целая группа слепоглухих регулярно, и об этом, вот, может быть, Лев, если расскажет подробнее, он с ними больше общается. И в Троицке мы окормляем центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. У меня у самого сын аутист, и поэтому так вот во все вот здесь уже тоже много раз набывались, с Ольгой Сергеевной Никольской в основном общаемся, в Центре лечебной педагогики. Вот. Но тоже, вот как отец Александр рассказывал, тоже постоянно при храме все время самые-самые разные и дети, и бабушки, и родители, и все. Все это очень бурно так происходит, самые разные проблемы со всех сторон, и мы решили действительно вот эти курсы как-то так вот организовать и спросить, да, вот у вас, для того, чтобы как-то сориентироваться более правильно, более квалифицированно подходить, распознавать, где, что, как и кому конкретно как можно помочь. С одной стороны так, с другой стороны, я помню, в прошлый раз отец Владимир из Ярославской области говорил, вы спросили, а как же у вас там колясочники вот во всех этих деревенских условиях? Он говорит, всегда есть кто поможет. И вот это действительно при приходе, каком-то активном, не всегда нужны какие-то специальные приспособления, потому что всегда есть кто поможет. Их свечку там помогут поджечь и так далее. Но всегда тоже есть, конечно, кто и не разберет, что к чему. И поэтому нужно людей, как бы, даже священник должен сказать, вот знаете, вот так и так вы должны иметь в виду, что такие у нас есть люди, там, слепые или еще какие-то, и должны так-то и так-то на это реагировать. Вот мы пытаемся все это как-то...
Процесс взаимодействия, с одной стороны, инвалиды, смотри, например, не должны злобиться, да, когда им делают замечания. Я просто спокойно объясняю, когда мне говорят, протрите глаза, смените очки. Я на это не каталась, я говорю, или, а зачем очки одел? Чтобы вас увидеть, вот вас. И спрашиваешь, например, это как здесь 15 останавливается, мне говорят, посмотрите, и руку вверх. А я даже не могу по руке проследить, я не могу поднять голову. Я говорю, к сожалению, не могу.
Да, надо по-простому так, да? Вот, объяснять, что...
А это тоже, вот, например, конечно, научить не злобиться, это, да, тоже вот дело в храме, это лучше всего получается, научить человека не злобиться.
Да, вот поэтому пытаемся это. И у нас бывают специальные литургии, на которые мы привозим прямо вот детей инвалидов из Троицка. Специально там уже их, там, кого как можно исповедуем, кого как очищаем. Бывает, что человек уже там, по-моему, 16 лет, и вот все равно кровью Христовой только можно причащать. Он не может проглотить как следует, да, частицы. Самые разные. Так получилось, что Лев был на Святой Земле, на Пасху, когда сходил благодатный огонь. И в той группе, в которой он был, вот был Сергей Алексеевич Сироткин, да, который в свое время тоже вот в Сергиевом Посаде был. И он полностью слепо глухой. И он первый почувствовал, что огонь начал сходить. Через где-то через минуту, да, где-то после него уже остальные стали все это видеть.
Потому что если особое общение, такое да, просто. Ну,
вот. Ну вот дальше может что-то.
Очень интересно.
Наверное, хотелось бы обратить внимание на именно проблему слепоглухоты. Сергей Алексеевич, с которым я очень дружу, можно сказать, уже давно, вот после нашей поездки в Иерусалим, он себе целью поставил помощь именно взрослым слепоглухим. И вообще, мне кажется, чем дальше больше общаюсь со слепоглухими, что это деление на взрослых и детей, оно как очень условно, потому что даже взрослый слепоглухой, это, в общем-то, ребенок, в каком-то смысле. И мы вот недавно были в Сарапуле, там, где так уникальная община создана Сергеем Алексеевичем, там появились проблемы после того, как производство стало, в общем-то, угасать.
Первую службу тоже мы там совершили в Сарапуле.
Вы там были, по-моему, и просто обучали, да?
Самая первая служба, которая там была, это был наш приход, туда приехал с переводчиками.
Там, конечно,
и мы отслужили в храме.
Те времена, когда Советский Союз еще был так в силе, это, конечно, условия были очень хорошие для слепоглухих. Сейчас, конечно, там такое бедственное положение. Есть слепоглухие, которые, в общем-то, даже горячей пищей не могут, в общем-то, питаться. Есть вот, если слепоглухой остается как бы один на один с собой, то понятно, что происходит. И та вот община храма, Ксения Блаженная, сейчас так получилось, что мы сумели договориться, они питают горячей пищей ежедневно. В общем-то, как стали, даже попытка воскресной школы состоялась организация. Ну, во всяком случае, батюшка дал добро, и, может быть, даже уже прошли первые занятия. В этой связи хотелось бы вот Сергию обратиться. Организация может как-то все же иметь в виду и взрослых слепоглухих. Потому что как бы помощь детям слепоглухим, она, ну, в общем-то, достаточно серьезная. Вот человек, уходя с детского дома, в общем-то, остается один на один часто, чаще всего со своими проблемами. И поэтому, а Сергей Алексеевич, ну, очень большую работу ведет. Вот, потуги его. Его работы, его какие-то достижения, как-то помочь, может быть, каким-то образом. Я не знаю как, можно продумать, конечно, но вот и все.
Ну там можно про Сергея Алексеевича много рассказывать. Он, например, шрифт Брайля, есть такая приставка к компьютеру. И он начал даже бегущей строкой интернета. Все успевает. Все успевает. С полностью можно с ним электронной почтой общаться, то есть такое удивительно.
Сашинский Сергей Анатольевич, куратор вот этой нашего собрания здесь, и куратор конференции, рождественской конференции «Дети инвалиды в семье, обществе, церкви». Значит, что могу сказать по себе? Я исходно математик-физик. И никогда не подозревал, что мне придется вот соприкоснуться с такими вопросами. 10 лет назад в наш дом пришел мальчик с глубоким аутизмом. Вот. И, значит, при таком общении происходит взаимовлияние. Не только так, ты помогаешь ему, но и каким-то образом его появление в доме помогает тебе. Вот. И волей-неволей пришлось познакомиться с проблемами, ну, в первую очередь связанные с детским аутизмом. А потом написал книжечку такую, есть «Зажечь свечу. История аутичного ребенка». Вот. А потом в случайном разговоре с отцом Александром Ильяшенко, храм Всемилостивого Спаса, который здесь уже упоминался, возникло случайно совершенно, как так сказать, набрелись, только случайность существует. Случайно пришел ребенок, случайно пришла мысль Бога. Вот. Возникла мысль, что нужно тему детей-инвалидов поднять на рождественских чтениях. Вначале в рамках секции, семейной секции, а потом, значит, стало это все осуществляться уже в виде отдельной конференции. И вот в ближайшие феврале месяце я там должен, посмотреть, какое получается число. Здесь в Институте коррекционной педагогики будет очередная конференция. Это уже какая у нас получается, по-моему, третья по счету. Вот, третья конференция рождественских чтений «Дети инвалиды, семьи, общества, церкви». На прошлой конференции отец Леонид, вот только что передо мной выступавший, поднял вопрос о том, что с проблемой детей-инвалидов знакомы далеко не все, не говорю уж про прихожан, но и священники храмов недостаточно знакомы. И что было бы замечательно, если бы можно было бы вот создать такой, так сказать, пройти какой-то курс, может быть, или что-то в этом роде, в рамках, ну, в общем, который бы повышал наши знания в этой области. Николай Николаевич сказал, что он готов был бы организовать в случае официального обращения. Ну, значит, вот на мою долю выпало добиться этого официального обращения, то есть всякая беготня с этим связана. Вот, значит, вот мои функции, они так и остаются организационно бегающие. Вот. К сведению здесь присутствующих, может быть, кто-то не знает, что на определенном сайте ТВ-Спас, вот сейчас записывается видео, оно выкладывается в видео, так сказать, видеозапись, которую можно посмотреть и здесь, в любом месте России. Здесь вот присутствуют люди, которые взяли на себя этот труд. Вот. Ну вот, в сущности, все.
А как сайт, можно еще раз сказать, как он называется? tv.spas.ru?
Да, значит,
там
это...
Маленькие буквы.
Ну, там 3 дубль В, конечно.
Напишите,
давайте напишем. Я пишу, писал в прошлые разы, но, в общем... Значит, так.
Открыть.
Ого. www.tvspas, не путайте с наоборот, спас ТВ, tvspas.ru. Значит, если вы заходите на этот сайт,
да. Какая дальше ссылка?
То там вы должны нажать статьи. Раздел.
Статьи.
И когда вы... в разделе «Статьи» сразу высветятся «Дети-инвалиды».
Ага,
и там будут вот объявления, все связанные с нашими современными, вот, с нашими собраниями здесь на эти семинары. Все вывешиваются там. Если какие-то перемены, то они всегда там возникают. Но я буду, так сказать, благодарен любым сайтам, которые нас поддержат еще. Но вот этот сайт нас поддерживает. И вот здесь присутствуют два организатора этого сайта. Может быть, они что-то еще добавят, я не знаю. Нет?
Кроме видеоматериалов, там также есть еще и аудиоматериалы. Видео-аудио. То есть, кто плохо видит, может просто прослушать все семинары там.
Да, еще на всякий случай, там же, где объявление, если вы посмотрите, вы найдете электронный адрес, по которому со мной можно связаться.
Спасибо. Кто у нас еще остался?
Давайте мы тогда уже. Мы присутствуем здесь уже третий раз на этом семинаре. Мы организация детей-инвалидов из Орехово-Зуево. Называется наша организация «Дом добрых надежд». Как мы сюда попали? В общем, наша организация находится при Московской областной психиатрической больнице номер 8. Мы присутствуем постоянно на рождественских чтениях, приглашают в больницу. И вот таким вот образом я попала на работу секции как раз по детям-инвалидам. Узнала о многих здесь присутствующих, в том числе вот об Татьяне Любимовой, узнала Сергея Анатольевича здесь же.
И нам, конечно, очень интересно все, что происходит здесь, что говорится о детях. У нас дети с психическими заболеваниями, но приходят с различными заболеваниями, не только с психическими. Конечно. То есть как бы изначально организация образовывалась, да, организовывалась именно для детей с психзаболеваниями, но как можно детей, ребенок инвалид, как можно их делить? Ты наш, а ты не наш. То есть мы принимаем детей всех, и вот здесь мы узнаем для себя информацию именно вот так,
как нужно. А потом ведь нередко, допустим, слепой слабовидящий, а у него тоже психические отклонения.
Так да, же. Да, зачастую, конечно, да. Это бывает целый букет. Бывает,
к сожалению. Сейчас все больше и больше детей с очерченными нарушениями.
Спасибо. Я Татьяна Любимова, мама ребенка-инвалида, прихожанка храма святителя Николая в Клёниках, что на Моросейке, студентка дефектологического факультета и руководитель группы канистерапии «Солнечный пёс». Вот. В «Солнечном псе» у нас занимаются дети самыми разными нарушениями, и разного возраста, от 1,5 до 19 лет. Вот. Поэтому мне интересны практически любые нарушения. Вот, и, в общем, ну, в первую очередь не нарушения интересны, а интересны люди, которые могут их преодолеть, которые, в общем, владеют опытом каким-то. Вот. И, кроме того, я веду в воскресной школе «Закон Божий» для дошкольников. И в нашей группе тоже есть дети с нарушениями в развитии. Ну, поэтому, в общем, ну, это вот в воскресной школе это как бы вот еще некоторый опыт такой интеграции особых детей вместе со здоровыми, потому что у нас там еще игровая группа есть небольшая, пока там, конечно, дети после литургии, после занятий, у них там большой блок еще там занятий, закон Божий, рукоделие, конечно, много они не могут, но там 15-20 минут мы стараемся это хотя бы хороводные какие-то занятия. Причем, в общем, интересно, что здоровые дети, как правило, хуже играют в первое время, чем особые. Потому что здоровых детей надо учить сейчас, вот нынешних здоровых детей надо учить играть, так же, как и особых детей. И наши здоровые дети в храме, они учатся играть именно вот у моих детей, которые играют с особыми, являются опорными детьми вот в «Солнечном псе». И вот у особых детей, которые к нам ходят в храм, вот, то есть у нас такая взаимная польза получается. Вот, так что...
Все представили, да?
Тогда, наверное, все, больше, наверное, нет вопросов. Тогда надо помолиться.
И я со своей стороны сразу прошу прощения, если я что-то сделала не так, сказала не так, то все. Вот для меня...
Радио Христе, Синий и Свет.